ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шриман Бхагаватам, 7 песня, 5 глава, текст 37. Прохлада, святой сын Хираньякашипу. Прохлада, святой сын Хираньякашипу. Текст 37. Санскрит. Паропи апатьям хитакрит ятхаушадам свадьяха джопья майя ватсуто хита чинджа тат ангам ятту татмано хитам Тисам сукам дживати яддиваджанат. Перевод стиха. Лесные травы не люди, но если они обладают лечебным действием, к ним относятся очень бережно. Точно так же, если человек, родившийся в другой семье, настроен к тебе доброжелательно, благожелательно, надо заботиться о нем как о родном сыне. С другой стороны, если какая-то часть тела поражена опасной болезнью, ради здоровья остальных частей тела ее нужно отрезать. И даже собственного сына, в жилах которого течет твоя же кровь, надо отвергнуть, если он настроен тебе враждебно. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Чайтанья Махапрабху призывал всех, кто служит Господу, быть в смирении травинки и терпеливе дерева. Иначе к преданному служению всегда будет что-то мешать. История Махараджи Прохлады – яркий пример того, как непреданный пытается помешать служению преданного, хотя сам питает к нему нежные отцовские чувства. Таков уж материальный мир, непреданный становится врагом собственного сына, если тот начинает преданно служить Господу. Решив убить родного сына, Хираньякашипу привел пример с зараженной частью тела, которую необходимо ампутировать, чтобы не погубить все тело. Бесспорно, тот же пример уместен и по отношению непреданных. Один из советов Чинаки Пандита гласит: «Тяджа дуджана самсаргам буджа садху самагамам». Те, кто по-настоящему серьезен в духовной жизни, должны прекратить общение с непреданными, не всегда находиться в обществе преданных. Люди, слишком привязанные к мирской жизни, пребывают в невежестве, ибо не понимают, что такая жизнь бренна и полна, исполнена страданий. Вот почему преданные, которые полны решимости развивать в себе духовное сознание и совершать тапасию, аскезу, ради постижения своего истинного «я», должны прекратить общение с безбожниками и демонами. Махарадж Прохлада не разделял взглядов своего отца, но при этом был терпим и смиренным. А Хираньякашипу с его оскверненным сознанием и ненавистью к Господу готов был убить родного сына. И чтобы обосновать свое решение, он привел пример с ампутацией зараженной части тела. Паропи апатьята апатьям тита критьятау шадам свадьяха джопи амья ватсуто хита чиньятат ангам яду татмано хитам Шешам сукам джавати ятти варджанат. Лесные травы не люди, но если они обладают лечебным действием, к ним относятся очень бережно. Точно так же, если человек, родившийся в другой семье, настроен к тебе благожелательно, надо заботиться о нем как о родном сыне. С другой стороны, если какая-то часть тела поражена опасной болезнью, ради здоровья остальных частей тела ее нужно отрезать. И даже собственного сына, в жилах которого течет твоя же кровь, надо отвергнуть, если он настроен к тебе враждебно. Прохлад, святой сын Хираньякашипу. 7 песня Бхагаватам, глава 5. Очень интересный текст. Он очень логично построен, этот стих. Как бы тут все правильно описано. Но это легко опровергнуть. То, что, наверное, здесь сказал Хираньякашипу. Итак, это правильно, все моменты правильно, которые он здесь описывает. Есть лесные травы, они не являются какими-то важными живыми существами. Просто трава. Но как относятся к людям, к этим травам? Лекарственные травы очень что-то ценное. Берегут. И в самом крайнем случае используют, это необходимо. Он говорит, точно так же, если человек из чужой семьи, и он к тебе так относится доброжелательно, твой благожелатель, то нужно заботиться о нем как о собственном сыне. А если даже вот сын, твой сын, жила которого течет твоя же кровь, враждебно к тебе относится, можно ампутировать его как болезнь, как зараженную часть тела. Но эта философия строится на представлении «друг и враг». Это демоническое представление о жизни. На самом деле, то, о чем здесь пишет, говорит Хиранья-Кашипу, существует лишь в его уме. Он делит людей таким образом. Обратите внимание, что каждый из нас одновременно друг и враг для кого-то. В двух ролях мы все представлены. Одновременно. Тот, кто увидит наши плохие качества, станет нашим врагом. Тот, кто видит хорошее качество, станет другом. Вопрос видения, что мы видим. И поэтому друзья и враги вместе взятые, они нас знают полностью. Но друзья не понимают друг друга полностью, так же, как и враги. Но друзья и враги одновременно знают истину полную во мне. Поэтому знающий человек относится к ним одинаково. От врагов он узнает о своих плохих качествах, а от друзей узнает о хороших качествах. Как, например, преданные, они все друзья друг другу. Обычно, если это хорошие преданные. Они доброжелательные друг другу, естественные. Если даже, скажем, я здесь ошибусь в чем-то, то преданные поймут это. Но он наговорился, ничего страшного, понимаю, о чем хотел сказать. Они все прощают тут же. Или, может быть, я не очень качественно что-то сказал, может, даже кого-то задел. Но преданные привыкли это все прощать. Ну, это пройдет со временем, все нормально. А мы все преданные, все хорошо. Но если мы выходим проповедовать на новую публику людей, они не прощают таких вещей. Сразу заметят недостаток и придадут большое значение этому. То есть есть люди, которые специализируются на этом. И они будут вести себя по отношению к нам подобно врагам, а преданные подобно друзьям. Но если мы будем общаться только с преданными, то мы не будем полную правду о себе знать. Иногда нужно идти к людям, проповедовать там. И они укажут на все наши недостатки быстрее, чем это сделают преданные. Гораздо быстрее. Поэтому разумный преданный понимает, что нужно общаться и с тем, и другим миром, но правильным образом. Общение означает, что мы не получаем их общение, их вкусы. Мы проповедуем послание Бхагаватам людям, чтобы они ощутили высший вкус, потому что их привычки могут быть не очень чистыми, но мы не думаем, что это наши враги, хотя мы видим недостатков не гораздо больше. Материалистов вообще нет никаких хороших качеств, Прабхупада говорил. Вообще ни одного. Тут даже видеть нечего. Просто если человек материалистичен, там они недостатки. Все его, так сказать, добродетели, они более-менее показные. Шоу. На чем основывается жизнь материалиста? На трех основах, говорится в Бхагавад-гите. Вожделение, гнев и жадность. Три кита. Это является ворота в ад. Три дороги ведут в ад. Вожделение, гнев и жадность. То есть, когда человек действует в этом мире, у него есть какое-то желание, которое стимулирует его, вожделение какое-то, желание удовлетворить свои чувства. Также он движим жадностью и гневом. Вот есть друзья и враги. Гнев помогает нам бороться. И говорится, что даже гнев, он лучше ускоряет материальный прогресс, что бы то ни было. Войны очень быстро ускоряют прогресс. Эта вражда между людьми быстро-быстро ускоряет прогресс научно-технической цивилизации. Поэтому эти три вещи, они стимулируют и движут всем человечеством цивилизации. Прабхупада говорил, что в Ведах написано это. Если вы хотите достичь материального процветания быстрее, то стимулируйте в людях сексуальное желание. Они начнут активнее работать, трудиться. Поэтому кругом видим такая реклама, такие формы, такие звуки, чтобы людей это стимулировать к активной деятельности. Понятно, что счастье, оно синоним свободы. Свобода – это и есть счастье. Полная свобода – это счастье. И думая о счастье как о свободе, человек, естественно, думает, что нужно богатство, что когда есть деньги, я свободен в своих желаниях, могу получить то, что хочу. Вот это вот путь счастья. Это естественно, человек так начинает размышлять, что богатство даст мне свободу, свободу в выборе, все, что хочу, я могу получить. В чем же он ошибается? В том, что его свобода распространяется только на то, что продается и то, что покупается. Не больше этого. Любовь за деньги уже не купишь. То есть это закон жадности, купля-продажа. В принципе, если говорить о нем как бы в корне вещей и смотреть на это, то купля-продажа никак не применима в любви, например, в счастье. Закон прямо противоположный. Как Шрила Прабхупада говорил об этом, что Кришна и Гопи – это чистая любовь. Там нет никакого желания выгоды. И более того, они никогда не получают платы за свое служение Гопи. И даже не думают об этом. Если бы Кришна, он доволен ими очень. И он думает, надо чем-то платить. Они столько делают для меня. Он зовет все Гопи, например, и говорит, дорогие Гопи, вы столько для меня делаете. В жизнь жертвуете ради меня. Такие аскезы, такие делайте усилия. Вот вам всем по $1000. Будьте счастливы. И говорится, что это бы оскорбило чувство до глубины души. Это разрушило бы отношения. Поэтому, конечно же, богатство не является средством достижения счастья, но лишь исполнение материальных желаний, и человек включается в отношения купли-продажи, жадности. И постепенно замечает с годами, что никогда не было истинных друзей. Один человек богатый рассказывал мне в Москве. Он был один из самых богатых людей Москвы. Сейчас он открутился. Он говорит, я всех своих друзей потерял. Я говорю, каким образом? Он говорит, как только разбогател, они все стали приходить ко мне. Ну так, мы редко встречались, но они стали все приходить. Говорили о том, о сём, но в конце каждый просил деньги. Как друг, говорит, помню дружбу, я давал им деньги, но больше никогда с ними не встречался. Он говорит, отпадало всякое желание. Таким образом разрушились наши отношения дружбы. Этот человек потерял друзей, потерял самое лучшее окружение, потом в конце потерял и деньги. А сейчас теряет и саму жизнь. Спивается. Это один из примеров. Другой пример. Человек думает, ну, женщина даст мне красоту и любовь. Что же еще? Вот путь к счастью. Красота и любовь – это женщина. Вы же смысл для мужчины в материальном мире. Исполнение всех желаний мужчин – это женщина. Но что же может дать женщина даже при всех своих усилиях? Максимум – сексуальное наслаждение. Это высшее проявление эмоций, чувств. Но сексуальное наслаждение – это просто выход собственной энергии. И уже через несколько лет человек таких отношений истощается. Теряет вкус. Начинает его раздражать атмосфера. Что все от него что-то хотят. Так он думает. Что вся эта семья, они просто от меня что-то хотят и хотят, требуют. Мало. Иногда он так вот начинает думать. Тогда, может, если я выражу свое недовольство, все поймут, что мне нужно, тогда я буду счастлив. Гнев. Иногда я кричу тупой ногами, не так, я хочу по-другому. Но гнев разрушает разум и впрыскивает в эти взаимоотношения страх даже между близкими людьми. Поэтому, говорится, вожделение, гнев и жадность – это путь в ад. Но материалисты, они именно таким путем идут. Они думают, нужны деньги, нужны женщины, нужны законы, справедливость, нужно постоять за себя, и так мы будем счастливы. И таким образом возникает впечатление, что если это мой враг, даже близкий человек, это подобно тому, как какая-то опухоль у меня на теле. Нужно отрезать, уничтожить нужно врага. Разумно, разве нет? Смотрите, обратите внимание, у него не возникает мысли вылечить этот орган, а именно ампутировать. Вылечить нет, ампутировать. Прабхупада объяснял. Когда-то точно так же отвергли всю религию. Ну, скажем, в России это был яркий пример очень. Самый яркий пример в мире – это вот революционная Россия, и против религии была настроена, атеистически. Просто уничтожили под корень. Чудом выжила религия, как-то там вот какие-то еще места оставались. Самые лучшие как бы вот памятники религии были уничтожены и не восстановлены до сих пор. Можно видеть только в истории искусств, это были чудеса, конечно, света. Их нет, не существует больше, только в картинках. Просто едва увидели, сразу брали на мушку и разбивали, все. Прабхупада говорит относительно этого, что если у вас на глазу выросла катаракта, вы же не будете весь глаз выкалывать, вы снимете катаракту. Он прививал как бы другое отношение к религиозности, к этим принципам. И вот этот момент именно разрушения, именно желание разрушить, друг и враг, враг кто такой, его нужно уничтожить. А с другом нужно союз поддерживать, отношения поддерживать. Ты мне, я тебе, вот мы должны так, так мы вместе будем сильнее. И так возникает такое, такая двойственность, друг и враг. Чем она опасна? Опасна тем, что эти понятия друг и враг непостоянны. Друг легко может стать врагом, а враг может стать другом. Чанай Кампанит говорит об этом. Никогда не говорите о себе все своему другу. Когда он станет вашим врагом, он все будет знать про вас. Вот это мудрость, видите. Мудрые люди знают эти вещи. Также хороший пример мужчина и женщина. Они живут вместе как лучшие друзья, а потом расходятся как первейшие враги. Тысячи таких, миллионы таких примеров подтверждений. Закон работает. То есть друг и враг. И вот эта история, наверное, я тут рассказывал такую историю о друзьях и врагах, когда два человека жили в одном доме, в разных подъездах. В разных подъездах. Но на одном этаже соседи были через стенку. То есть они когда выходили, не встречались, как соседи, нет. Но слышали хорошо друг друга через стенку, как здесь тоже есть. Потолки тонкие, там слышно. И мы не знаем, кто там, мы не знаем, там сосед, и нужно быть осторожным, он может быть недоволен. Вообще-то соседи, говорится в Ведах, это естественный доброжелатель. Если у вас есть сосед, это естественный доброжелатель. Хотите спросить, получить хороший совет? Спросите у соседа, он даст хороший совет. А есть естественные недоброжелатели, также в Ведах описывается. Их никогда не спрашивайте об этом. Например, теща. Ну, что-то такое в родственных отношениях есть. Вот эти законы тоже существуют. И так они жили. И один занимался слесарным делом. У него там была всякая аппаратура, инструменты шумные. А другой был музыкантом, тоже шумел. И тому другому это не нравилось, шум через стенку. Там какие-то машины, какие-то ножовки, пилы, электроинструменты. У другого всегда скрипки, там рояли, записи музыкальные на полную громкость. И они стали враждовать постепенно через стенку, стучать друг друга, показывать недовольство, кричать иногда, обзывать друг друга. Но однажды, когда они вышли из своих подъездов на улицу, одновременно они увиделись, не зная друг друга. Они просто познакомились, что живут в одном доме, стали дружить. И так продолжалось. На улице они были друзьями, а дома они были врагами. Два человека эти. И дружба, она развивалась, и вражда тоже развивалась. И как друзья, они уже вместе ходили в кино, уже назначали себе встречи, то есть приятно проводили время, знали друг о друге все необходимое. А через стенку вражда накалялась уже до предела. И постепенно они стали действовать на зло друг другу. Уходя из дома, слесарь ставил электропилу, бр-бр-бр-бр-бр-бр, к стенке, прямо к этой стеночке, вот так, и уходил. Включенный инструмент. А другой заезженную пластинку. И уходил. Вот тебе, и все. Вот, пожалуйста, наслаждайся. Выходя на улицу, они обнимались, друзья, шли куда им нужно, развивали отношения. Это анекдот, конечно. И в конце концов, они стали бить в эту стенку гвозди специально, как можно больше, под видом ремонта, чтобы там не жилось спокойно. И стенки, наконец, появляется дырка от такой эксплуатации. Они смотрят друг на друга. Шок. Кто это, друг или враг? Все это было в уме. Все изменчиво, очень меняется. И когда Прахлад Махарадж стал проповедовать Хиранья-Кашипу, что все мы братья и Бог отец, Хиранья-Кашипу так был разгневан, потому что он думал, Бог это враг мой. Враг. Он никогда не понимал моих желаний. Я сам хочу стать Богом, он никогда не согласен с моими желаниями. И он мой враг, это тот, кого я хочу убить и стать на его место. Прахлад говорил, нет, Бог, он очень добрый, он доброжелатель, он милостивый, он могущественный, он любящий. И мы все одинаковые его дети. Тут не может быть врагов и друзей в этом мире, это двойственность, это несовершенство видения, отец. То, что ты видишь несовершенство, то есть ты глупец, он сказал ему, 5-летний ребенок сказал отцу. Ты видишь несовершенным образом, хотя Хиранья Кашипу считал себя самым совершенной личностью во Вселенной. От ребенка услышал такие горькие речи. Он позвал учителей и сказал: дорогие Санда и Марка, Шанда и Марка, демонические учителя, они эксперты в политике именно. Именно в этом, как поддерживать дружбу, как быть с врагами правильно, как из врага сделать друга. Вот эти все психологические вещи они изучают, они прекрасно знают. Вот эта политика, какие сделать блоки, союзы, политические договоры, перемирие, война, где это выгодно, как. И он сказал: возьмите этого ребенка и научите настоящей жизни. Он, видимо, он общался с каким-то святым, набрался очень плохих идей, опасных. Если мы не будем различать друзей и врагов, мы проиграем сразу же. Исчезнем как цивилизация. Слышали такие вещи? Мы говорим: смирение. Скажет: смирение? Непрактично. Если ты будешь смиренным, тебя сразу обманут, сразу уничтожат. Ты не выживешь. Ты должен быть сильным, гордым, высокомерным и так далее, держать власть и свою собственность. То есть люди не понимают этого. Они не понимают, как можно жить в смирении, в скромности вот в этом мире. Говорят: нет, это идиллия, такого не бывает. Посмотрите на животных, как они живут. Выживает сильнейший. Кстати, эту теорию перевел Дарвин современному миру. Когда он сказал, что есть эволюция тел, и двигатель этой эволюции, борьба за выживание, побеждает сильнейший, так выживает вид. И только после этого начались мировые войны такого масштаба, после того, как он дал эту теорию миру. Люди стали применять хлор, газ, оружие массового поражения. До этого никогда таких вещей не происходило. И потом это стало совершенно законно, потому что это научно считалось. Научно генералы, они шли на это со спокойным сердцем, уничтожая даже мирное население, массы людей, вины, невинные уже не различали, потому что война выживает сильнейший. Это прогресс общества. Так мы прогрессируем. И Шанда и Амарка, они взялись за Прохлад, говорят: Прохлад, это все не так, посмотри внимательно, есть друзья и враги, ты должен знать, как правильно жить в этом мире, ты не должен быть таким простым, слишком просто все понимаешь, дети, маленькие дети так вот думают, что все братья, но их любой может обмануть. Мы не все братья, на самом деле, самый Всевышний, высшее живое существо – это твой отец. Твой отец, он обладатель Вселенной, Прохлад, подумай, ну, ты же растешь, подумай, твой разум. Твой отец, господин всего мира. Это что означает? Что следующий господин будешь ты. Вот о чем нужно думать тебе. Зачем ты думаешь о таких каких-то странных вещах? Тебе же достанется его наследство, власть, учись этому, учись управлять. И мы тебе скажем секрет, как это сделать. Разделяя людей на части, на национальности, на различные вероисповедания, различные группы, они всегда будут враждовать, всегда будут находиться в напряжении, и тогда ты будешь легко управлять ими. Это наука известная, написывается в ведах. Демоническая наука, на самом деле. Разделяй и властвуй. Как, например, в Индии никогда не было вражды между мусульманами и индуистами. Никогда такого не существовало. Это привели англичане. Они ввели ту политику туда. Делали под заказные убийства и указывали на мусульман. А мусульман указывали на индусов и стравливали эти вещи, и добились этого до какой-то степени. Потому что так легче управлять. То есть вы становитесь судьей, понимаете, там, это колониальная страна, она против вас вся, что вы колонизатор. Вас не любят люди. И я всегда в напряжении, не готов поднять гражданскую войну или революцию против вас. Что делать? А сделайте эту гражданскую войну между этими людьми. И вы уже в роли судьи выступаете, в роли беспристрастного, верховного, понимаете, все. Вам легко. Очень просто. К вам даже все будут обращаться. Решите наш конфликт, пожалуйста. Вот такая затея. Поэтому мы видим, что в этом мире уже как бы демоническое знание, оно достигло этого уровня. Люди сильно разделены на междоусобные какие-то части, и война вспыхивает. На самом деле за все последние 3000 лет, по статистике, или 2000 лет последние, если не больше, мирного времени было всего 3 года на планете. Не прекращается эта война. Где-то затихает, где-то начинается. Есть такие места, где война длится уже 15 лет, не переставая. Иногда в таких местах это мусульманские районы, в Африке также есть. И Иногда туда едут журналисты и спрашивают: вот у вас 8 лет война. Скажите, пожалуйста, с чего она началась? По какой причине? Люди думают, они уже забыли, они даже забыли об этом. Дело не в этом, просто война и все. Нас так заведено здесь. Мы родились во время войны. Мой дед воевал, мой прадед воевал, мой отец воевал и погиб. Теперь я воюю, мой долг. Все, я больше ничего не знаю. Я не знаю, в чем там была причина, но мы должны воевать. Традиции наши такие. И также любые греховные действия сейчас, они также уже как бы традиционными стали. Почему ты ешь мясо? Как почему? Мой отец ел мясо, мой дед ел мясо, прадед ел мясо, первобытный человек ел мясо, тигр ест мясо, но с парампора. Все должны есть мясо, потому что все мои предки ели мясо, так кажется. И водку пили испокон века. Если ты русский, уважающий себя человек, как ты можешь без водки? Тебя уважать не будут. Не уважают никакие компании, если не пьешь водку в России. И то есть они опираются на традицию, видите? И таким образом они устанавливают эти традиции вот таким путем. Они уже установлены, можно сказать. И когда эта традиция, она имеет силу, даже грех, если он стал узаконенным, он имеет силу, как закон действует уже. Вот так трансформируется мир. И Хиранья-Кашипу установил эти законы во всей вселенной греховные. То, как он управлял, конечно, это было уникально. И нашим как бы руководителям демоническим еще далеко до этого. Но он добился того, что все люди получали желаемое. Управление было потрясающим. Потому что был великий ученый, Хиранья-Кашипу, мистик. Сейчас есть у нас видеофильмы, видеокассеты или диски, какие-то DVD смотрят люди. Это распространено, верно? Каждому. Каждый это может делать, смотреть. Все пользуются этим. Вот они достигли этого уровня. Но Хиранья-Кашипу достиг этого по-другому. Минимальными средствами с наибольшей выгодой. Никаких дисков, никаких компьютеров. В небе каждый вечер включался фильм. Без всяких видеокассет. По его желанию это происходило. Он сам делал сценарии. Был очень талантлив. Любые вещи. Просто по его желанию. Были такие картины и видения, которые нужны были людям. Все. Максимально удовлетворяли всех. И люди знали, что вечером каждый раз можно сесть просто и посмотреть на небо. И вот удивительное зрелище. Потрясающие картины. Хиранья-Кашипу показывает. Причем это было с запахами, ну и прочее, с такой, с ощущением реальности. И когда он смотрел на землю, Хиранья-Кашипу, она давала урожай без вспашки, без посева. Можете представить? Нужно было сеять пшеницу, выращивать и потом собирать. Мистик смотрел просто на землю, и она из страха прорастали сразу семена какие-то там и давала пшеницу тут же. Людям не нужно было работать. Получали все желаемое. Это демоническое управление. И люди стремятся к тому, чтобы вот мир был устроен так, чтобы все работало без человека. А человек просто получал плоды. Но почему эта система считается демонической? Ведь кажется, она как раз хороша для человека. Вот пожелал, получил. А что, хорошее устройство? Мы как раз такого и хотим все. Мы как раз за таких людей голосуем, верно, кто нам предлагает такие программы. Если бы такой Хиранья-Кашипу сейчас появился бы и провозгласил бы, я дам зерно без вспашки. Никому работать не нужно будет, хлеб будет в изобилии, без всякой работы. И будете фильмы смотреть в небе, любые, какие закажете, на все желания, все, что хотите. И, кроме этого, я продлю вам жизнь и сделаю так, чтобы вы никогда не болели. Только одно условие он скажет. Не поклоняйтесь Богу, поклоняйтесь мне, вот и все. Что вы думаете, люди выбрали бы сознание Кришны или поклонение Хиранья-Кашипу? Конечно же. Люди бы выбрали Хиранья-Кашипу. Смотрите, он сильный человек, он может такие вещи делать. Он для нас Бог, и он, главное, что удовлетворяет все наши желания похотливые. И в этом же смысл. Но смысл этой природы в другом, чтобы люди могли работать, добывать через труд желаемое, через аскезу. Это путь идет развития уже духа. Личности. Если человек хочет, скажем, получить... Да, вот в деревне, там на ферме живут преданные в Алматы. Есть там один домик, где живут муж и жена. У них огород есть, земля, они там каждый год что-то делают. И он рассказывает мне. В прошлом году мы захотели семечек. Вот посадили и ждем. Скоро появится. Смотрите, какое терпение нужно. Сколько нужно терпения, сколько нужно труда. Вот они в прошлом году закатили семечек, и год они должны ждать, чтобы семечки выросли у них на огороде. Мы удивимся, а зачем ждать? Просто деньги где-нибудь возьми, пойди на рынок, заплати, тут же получишь. Может, таким путем? Но в прежние времена люди, они получали через аскезу все. И более того, они выращивали эти семечки, скажем, и не ели сразу, а несли предлагать Кришне. Только потом ели, получали удовлетворение. Духовное удовлетворение. Они думали, о Боже, слава тебе Богу. Дал мне пищу. Но если вы просто покупаете, вы не успеваете осмыслить этого процесса. Вы не осмысливаете процесс. Откуда молоко берется в магазинах? Оказалось, около 80% населения не знает, что такое молоко, что такое зерно, процесс этого. Никогда не видели. В их понятии молоко – это то, что в бочках, из бочек разливают по утрам. Корова здесь вообще ни при чем. Почему здесь корова? Молоко из магазина, хлеб тоже из магазина. А этот процесс никогда не видели, не понимали, не ощущали этой связи в жизни. Это называется демоническая цивилизация. Поэтому говорится, что самый благородный труд – это естественный, когда человек живет на земле, что-то выращивает, он видит эту природу и сотрудничает с ней. И вот тогда он получает эту мудрость, знание. Не просто он покупатель, потребитель, производитель. Современные термины такие. Производитель есть и потребитель есть. Все. Процесс люди не понимают. Тот, кто потребляет, не понимает процесс. Если вы, например, не хотите поддерживать эту систему потребления и производства, то система, она будет недовольна нами. Попробуйте ничего не производить. Все спросят, что не работает, что ли? Позор. Должен что-то делать. Что-то производить нужно. Но так, упрекнут. Если вы ничего не будете потреблять, тоже будут упрекать. Как? Ничего? Это страх. Что-то здесь странное будет. Подождите, нужно разобраться с этим человеком. Были такие попытки сделать фермы не в сознании Кришны. Просто были такие хиппи, знаете, люди, ищущие там какие-то вот западные, они вот какие-то свои фермы делали, деревни, жили там. Не зависит от системы, главное. Не производить, не потреблять там ничего. У них не брать и им ничего не платить. И для них ничего не делать. Вот сами в себе мы хотим свой социум сделать, свою жизнь, свои законы. И власти, они были настолько недовольны этим образом жизни, что разрушали, вызывали армию, полицию, разрушали эти поселения. Всех выгоняли оттуда. Нет, вы должны участвовать в системе. Если вы идете из системы, кто же будет ее поддерживать? Поддержание системы – это производство и потребление. Вот мы производим, теперь кто должен употребить? И мы заставим вас употреблять при помощи рекламы, но не дадим им выхода. Иначе система не будет поддерживаться. То есть таким образом система эксплуатирует людей. Ты обязан потреблять то, что мы для тебя делаем. А мы сами решаем, что для тебя хорошо, а что плохо. Сигареты – это хорошо. Ну, плохо одновременно, конечно же, но все-таки это хорошо. Мальборо особенно, посмотри, какая романтика. Они это делают с таким вкусом, что человек примет это. Конечно, раньше людей эксплуатировали по-другому. Фараон, например, набирал рабов с помощью войн, поскольку это враг, его берут в плен. И он счастлив еще то, что мужчин сохранили, только работу еще кормить тебя будем. Становится рабом такой человек. И при помощи рабов можно создать что-то великое. Конечно, бесплатный труд. Нетрудно. Просто с путем насилия вот это делают, и люди работают за кусок хлеба просто. И как бы хозяин еще заботится, делает вид, что он заботится о своих подданных, платит им что-то. И затем, когда они построили египетскую цивилизацию, что потом произошло? Пора отпускать рабов? Невозможно. А как же потом поддерживать такую цивилизацию? Если вы отпустите рабов, то вы сами станете рабами этой цивилизации. Ее же нужно еще поддерживать. Поэтому рабы стали неотъемлемой частью любой материальной цивилизации. Абсолютно любой. Они создают и еще должны поддерживать потом. Этот дешевый рабский труд должен быть еще нужен. Чтобы такие города, как Москва, Петербург, Токио, Нью-Йорк, чтобы надо поддерживать, нужны вот эти люди-рабы, которые за дешевые средства могут это работать целый день. Но вы удивитесь, спросите, а где же эти рабы сейчас? Сейчас мы все свободные люди. В этом-то вся загвоздка, что все люди стали рабами в основном. Каким образом? Веда говорится, как это можно осуществить. Демоны прекрасно знают. Дается сравнение в Ведах. Вот бык, смотрите. Это такие огромные быки. Там такая сила, знаете, как трактор, он пашет землю. Если он на вас на рога на сайты пойдет, то очень трудно справиться с быком. Невозможно даже. И тем не менее, с быком справиться так легко, говорится. Если вы знаете, за что его взять, за какое место. Ноздри. Очень нежные части тела у него. Продевается кольцо. Даже вот такой мальчик может подойти, взять его за кольцо и легко повести куда угодно. Тут же усмиряется бык. Очень болезненная часть. Он идет туда, куда ему скажут. Все, вот эта вот масса, сила, она становится легко управляемой. И у человека есть тоже такое место в психологии. Сейчас не нужны кнуты, плетки, тюрьмы, охрана. Нет, берут за самое тонкое уязвленное место. Возбуждают сексуальное желание. Все, человек в вашей власти. Куда скажете, он туда и пойдет. Поэтому говорится, хотите достичь материального прогресса быстрее, стимулируйте сексуальное желание, и люди будут подчиняться вам. По натуре мы все бунтари. Смотрите, мы не хотим никому подчиняться. И тем не менее мы все работаем. В системе, полностью заняты. Полностью зависим от этой системы. Вот если сейчас кому-то сказать здесь, любому сидящему сказать, вот пока лекция идет, вот там лопата стоит, возьми и во дворе вырой яму 5 на 5 метров, в глубину 2 метра. Все, и даже не разговаривай, иди и копай. Любому из нас сказать такое, мы скажем, что это оскорбление вообще. Я пошел прислушать лекцию в первый раз вообще здесь. Меня уже должен лопату и копать землю, причем ничего не обещают, просто заставляют грубо это делать. Вообще это ужасное общество. Я подам в суд на вас. Как вы со мной так общаетесь? Вы как вы имеете право мне такие вещи предлагать? А если мы по-другому договоримся? Я плачу $1000. Ну, знаете, $1000, и скажу, хорошо, $10000. Человек замолкает, думает. $100000. Ну, за $100000 я могу, конечно. А за $200000, без разговоров, могу и больше выкопать. Могу все перекопать, говорит. А за 1000000, без лопаты могу даже все вырыть. Вы только посмотрите, каждый бунтарь, но абсолютно легко каждому управлять в этом мире. Это именно такие люди и нужны сейчас. Они бунтуют, но только что-то бросьте им, и они тут же готовы все что угодно сделать. Это рабство, вот оно. Рабы, они всегда бунтуют, но как только им что-то бросают, они тут же продолжают свою работу. Так что психология та же самая. Мы говорим, нет рабовладельческого строя, значит, демократии и прочее, ничего подобного. Ни одна материальная цивилизация не обходится без рабских усилий. Невозможно это сделать по законам природы. Невозможно сделать так, чтобы все наслаждались таким большим богатством, знаете, как фараоны. Нет, единицы будут наслаждаться, остальные будут работать на них. Это разум называется в ведах. И демоны развивают именно такой разум. Хираньякашипу принадлежит классу ракшасов. Он демон, это ракшас. Ракшас – это тот, кто поедает другого. Или его эксплуатирует. Это его разум. Он смотрит на вас и понимает, о, хорошая вещь. Ее можно и так использовать, и так использовать, и так использовать, и так использовать, и так использовать. Он сразу видит, как это все можно применить. Он не видит личность, он видит пищу. Смотрит в глаза и думает, очень вкусно. Это сознание. И вот такой человек, у него есть законы справедливости. Он говорит, болит какая-то часть тела, отрежь ее, выбрось. А если чужой человек, как родственник тебе обращается, бери его как собственного сына, это твой друг, твой враг. Вот на первый взгляд кажется очень справедливым то, что описывается здесь. На первый взгляд. И в принципе в этом что-то есть иногда. На самом деле, да, бывает такое, что какая-то часть тела болеет, и нельзя вылечить. Более того, она опасна становится для других частей тела, ее нужно отрезать, на самом деле это так. Но не в этом случае, как говорится о святых. К святым людям это неприменимо. Раковая опухоль – это сравнивает людей, которые живут только ради себя. Ничего взамен не отдают. Та самая раковая опухоль, она поедает, но ничего взамен не дает. Она просто съедает организм, убивает его. То такие святые, как Прохлад Махарадж, они не живут ради себя, поэтому это не совсем правильное будет сравнение. Хотя Хираньякашипу чувствует, что придет конец его власти, потому что вот такой ребенок маленький может установить власть Бога в этом мире. Таким могуществом обладает. Этого он и боится именно. Итак, представьте, если вы соблюдаете 4 принципа. Не едите мясо, рыбу, яйца. Не принимайте никаких интоксикаций, не играйте в азартные игры, держите махинации, не занимайтесь незаконным сексом, повторяйте святое имя, то никаких рычагов управления над вами не будет в этом мире. Никто не сможет вами управлять больше. Свобода. Ни один управляющий. У вас не будет ни жадности, ни вожделения, ни гнева. Невозможно нами будет управлять с помощью денег и власти. Смотрите на преданных. Они такие все. Их нельзя купить за деньги. не заинтересованы в этом. Напугать вы не напугаете преданного. Он знает, что душа вечная. И когда такая философия распространяется, то люди, которые именно у власти и хотят управлять этим миром, они сильно беспокоятся. Какая-то группа появилась, смотрите. Они бесстрашные. Власть нашу не понимают вообще, как будто нас нет здесь. Деньгами их не купишь. Очень опасная группа, они говорят. Поклоняются Богу. А какие боги? Мы здесь боги. Мы управляем миром на самом деле. А если не установят этот закон повсеместно, мы потеряем все. Потеряем власть, потеряем все. И поэтому становится какой-то политикой, и они думают, что это наши враги. Но преданный не думает, что у него есть враги. Он так вообще не видит. Конечно, кто-то может считать его своим врагом или себя врагом, но преданный вообще не имеет таких понятий, как друг и враг. Что он делает? Он просто избегает общения с такими людьми. Он не враждует с ними. То есть демоны, мы с ними просто обходим их стороной, не соприкасаемся. Как есть в Москве один человек, который ненавидит преданных. Все знают его. Его фамилию все знают. Я не буду говорить поэтому, кто это. Он на телевидении выступает, рвет одежду преданных прямо перед камерой, пуговицы летят, иногда в драку прямо бросается. Очень злобный человек. И преданные, они просто сейчас с ним не встречаются, все. Он полусумасшедший. Все более и более сумасшедшим становится. Вот от этой ненависти. Но не путайте это с людьми, которые живут обычной жизнью, не имея ни власти, там, ни денег, ну, то есть они поддерживают свое существование. Они тоже могут что-то плохое говорить о сознании Кришны. Это не демоны. Это невинные люди. Они живут так по привычке, поскольку была навязана эта пропаганда сверху. Вот и все. С ними вы немножко поговорите и увидите, что они хорошие люди. Прабхупада сделал этот вывод. Это я, говорит, объехал весь мир, он сказал. Вот мое заключение. Все люди хорошие, сказал. Горстка, говорит, негодяев управляет этот миром, вот и все. А все остальные просто им подражают. А на самом деле они хорошие люди. Поэтому демонов не так уж и много. Вот такие, как Хирани Кашипу, вообще их нет. Все такие маленькие Хирани Кашипу есть такие, небольшие. Такого размера все. А остальные по привычке демоны. Поскольку они насмотрели всякой информации, наслушали всего, они подражают эти стандарты, приняли, но они не живут, не имеют к этому особого вкуса. Как вот у нас была лекция позавчера публичная. И там выдавали листовки каждому, кто входил. И все с этими листовками сидели, внимательно слушали лекцию, всем понравилось при этом смотреть. Это класс невинных людей называется. Они невинные. Их программируют, но сами по себе они не принимают какие-то плохие вещи. Нет. По привычке живут. И многие, живя по привычке, думают, а жизнь какая-то скучная, какая-то неестественная. Не удовлетворены всем этим. Вот это класс невинных людей. Демоны – это другое. Они удовлетворены именно вот своей славой, вот своим положением, своим господством, своей враждой, войной. Вот в этом их полное удовлетворение. Счастье в этой борьбе они провозглашают. Нужно бороться за выживание, перегрызать глотки друг другу. Человек более разумный, чем животное, он может бороться тоньше. Он должен принуть формы, как управлять этим миром. И мир поэтому давно уже под управлением. Не думайте, что мир свободен. Давно под управлением демоничных сил в Кали-югу. Давным-давно. И это показывает именно тогда, когда мы расширяем свое сознание, духовное сознание, мы начинаем это видеть. Что абсолютно каждый человек находится во власти этих похотливых желаний, вожделения, гнева и жадности, стремится туда, деньги думает, свобода, женщина думает, это счастье, любовь. А гнев – это, я установлю так, порядок и справедливость. Все действуют в этом направлении. Но в Гите говорится, вожделение – это закон демонов. Вожделение, гнев и жадность – это три дороги в ад. Поэтому в этом мире увеличиваются страдания. По этой причине. Что же нужно вместо этих трех вещей? Ягья, тапа, дана. Это говорится в Бхагавад-гите. Жертва, аскетичная жизнь и благотворительность. Жить просто, тапа. Дана, помогать другим. Ягья, совершать жертву Богу. Это принципы любви. Вот они. Вот они принципы любви. Это принципы любой религии. Если кто-то провозглашает какую-то религию, но не совершает никаких жертв, никакой помощи другим, только враждует и сам не живет просто, а увеличивает свои материальные потребности, то религии нет. Как я видел однажды, идет человек, хорошо одетый, крест у него хороший на шее, вот, курит сигарету, в другой руке, пиво. Все атрибуты есть как бы. Принимает вроде какую религию, даже его вид религиозный, у него такой волос, как у Иисуса Христа, бородка. Видно, что крест большой у него, не просто, а вот он показывает, что он религиозный. При этом он курит и с пивом идет в другой руке. Где же тапа? Где же религия? Где ягья? Где дана, о чем человек думает, как он. Вот, вот эти три принципа религии. А уже как называется религия, другой вопрос. Название не имеет ни малейшего значения. Есть суть религии, которая может утрачиваться. Название, конечно, сохраняется долго. Это там были в Тихвине, под Санкт-Петербургом есть такой Тихвин город. Это место еще известное со времен Петра I, своей святостью, там был монастырь. И известная святая вода, там источник. Люди приезжают 3 часа от Санкт-Петербурга, идут только за водой, чтобы туда попробовать воду. И туристы приезжают, потому что там красивый монастырь. Там под охраной государства, эта архитектура находится из дерева, по-моему, необычный большой купол такой, совершенно стены тоже, как Кремль. И очень красивые места, конечно, там. И мы туда однажды приезжали. И там живут монахи. Священники живут там. Место чувствуется, святость этого места. Вот эти аскезы, которые там совершались, или совершаются до сих пор, аскезы, она очищает место. И так эти монахи иногда проходят туда, сюда, по двору. Вот этот Кремль, эти стены, этот купол, этот храм, внутри такие росписи, все уникально. И иностранцы там тоже. С фотоаппаратами, с видеокамерами. И фотографируются все на фоне стены, на фоне купола, и так, и эдак. Но проходят священники при этом, никто на них никакого внимания не обращает. Ни малейшего. Люди пришли стену увидеть, купол. Тут священник, они посмотрят, тоже отвернутся, там фотографируют что-то. Меня на этом фоне, пожалуйста. Все, вот и вся религия, видите, для многих. Вот так они понимают это. Вот если бы не осталось этих куполов, этой традиции, вообще бы ничего уже не осталось от религии. Поэтому традиция, она помогает сохранить какую-то память и чувство, что что-то все-таки было значительное, если люди такие вещи делали, сейчас вообще в помине ничего подобного не делают. Что-то было значительное. Я изучал историю искусств раньше, и я увидел одну интересную вещь. Интересовался иконами также. Ходил по музеям, я их исследовал. Как художник я какой-то толк в этом знал. И я увидел, что ранние иконы и поздние, они совершенно разные по настроению. Ранние христианские иконы, начиная от Эль Грека, Рублева, вот эти вот ранние, и поздние, 16-17 век, совершенно разные. В ранних иконах вы не найдете ни малейшей скорби, ни малейшего оттенка скорби. Там прекрасные яркие цвета, глубокие, золото. С синим, с зеленым, понимаете, такие вот отношения идут. Но чем позже, столетие за столетием, тем больше появляется темноты, скорби, таких глухих красок, меняется настроение. Зайдите в новгородский храм, главный храм в Новгороде, Софийский собор, насколько я помню. Уму непостижимо, какая красота, иконостас. Ликование испытаете, никакой скорби. Такие чистые отношения, потемнели, но если их реставрировать, на видно там, насколько это было ярко, насколько это было празднично все. Но с течением времени это приходит в упадок и в определенное вот это настроение скорби. Откуда берется скорбь? Скорбь означает неудовлетворение. И веды говорят, причина неудовлетворения, слушайте внимательно, это важный момент, причина неудовлетворения, если мы чем-то неудовлетворены, только в одном. Человек не исполняет свои обязанности. Священник не исполняет свои обязанности, не будет счастлив. Рабочий не исполняет обязанности, тоже не будет счастлив. Если человек не исполняет свои обязанности и не знает, в чем его обязанности, он никогда не будет счастлив. Спросите любого сейчас человека в государстве, каким должен быть президент страны, каким должен быть мэр города, и он вам скажет. Он в точности знает, кто что должен делать. Но спросите его самого, а ты что должен делать? Понятия не имеет. Он понятия не знает свои обязанности. И об этом Бхагавад-гита Кришна говорит, «Сарва дхарма паритьяжа, оставь все эти религии. Просто вот предайся мне своей дхармой выполнять свои обязанности, а не чужие». Почему ты беспокоишься о чужих обязанностях? У тебя своих достаточно обязанностей. То есть вот этот дух отречения. И мы привыкли смотреть на другие, что там делает президент, что там делает старший преданный, делает или не делает, мы сейчас все выясним тут, мы правду установим быстро. Но любого спросите, в чем твоя обязанность в Санкт-Петербурге? Что ты делаешь в Санкт-Петербурге полезного? Ну, отчитайся сейчас. Скажи, что ты сделал за последний месяц, два, полгода, год в Санкт-Петербурге Кришна? Какие твои планы на будущее? Что ты хочешь делать, вкладывать? И здесь возникнет трудность, что не каждый из нас знает, в чем мои обязанности, и выполняет их. Поэтому мы чувствуем некоторое неудовлетворение. Иногда глубокое неудовлетворение. Потому что, не занимая свою природу, мы никогда не сможем ощутить счастье. Под лежачий камень вода не протекает. Застаиваются некоторые вещи в нас, потому что они требуют применения, обновления, освежения. Вот это служение необходимо, деятельность какая должна быть. Причем полезная деятельность. Если мы выбираем полезную деятельность, то всегда чувствуем дополнительную энергию, исполняя дхарму, как одна семья, я знаю одну семью, преданных, муж и жена. И вот иногда бывает так, что муж, он не работает. Почему-то часто в Кали-Югу такие случаи, что жена вроде работает, а муж не работает. В этом случае вырабатывает силу ее мужчины. Он не удовлетворен, что он не исполняет свои обязанности, он не удовлетворен. Все, что жена не сделает, все ему не нравится. Малейший, он раздражается, он уже кричит на нее. Вот. Чай там не долила, там, или перелила, или там сказала не так, или шагнула не так, или посмотрела не так. Или не в ту секунду дверь закрыла, не так плотно дверь закрыла. Но все эти детали начинает видеть, все его раздражает. И вот в одной семье так и было. Муж не работает, сидит дома и все контролирует. Контролирует каждый шаг жены. Бегает то не так, это не так, это не так. Так не удовлетворен. Начал работать с утра до ночи. Жена удивляется. Чем больше работает, тем больше говорит, он удовлетворен. Однажды приехал с работы, в конце дня, говорит, ничего не ел, аж вечером. А я, говорит, ничего не приготовила. Ну, все съели за день, я не успела, не ждала его. Ну, думаю, сейчас будет скандал. Он мне за малейшие вещи так ругал, а тут серьезный момент. Он спрашивает, что-то есть поужинать? Она говорит, нет, ничего нет. Сейчас сделаю все. Да нет, говорит, ничего не надо. Я могу и так. Просто дай что-нибудь попить там. Я, говорит, поразилась. Он пришел полностью удовлетворенный. Там все контролирует на работе. Знаете, он свою природу там уже использовал. А здесь все, нет необходимости. И вот нужно знать, где использовать свою энергию правильно. Только вот назначение этой энергии нужно найти. Правильно русло ее. Мужчина, если он семейный человек, он должен работать. Не должен сидеть дома. Он разложит всю семью по полочкам. Он загубит свою духовную жизнь. Он как личность потеряет репутацию во всех отношениях. Об этом говорится в Бхагавадгите. Арджуна, если ты не будешь исполнять свой долг, ты потеряешь себя. Потеряешь уважение, почет. Тебе скажут, что ты трус и все остальное. Все потеряешь. Ты должен выполнять свой долг в служении Богу. Вот эти простые принципы. И в Кали-Югу мы видим, что мужчины, они становятся ленивыми, не желают работать. Когда они женятся, они просто хотят лежать с женой или без жены, им не важно. С телевизором могут лежать, с газетой могут лежать. И вот у меня есть родственники. Одна моя родственница, у нее муж. Сестра, на самом деле, моя двоюродная. У нее есть муж. Когда-то она мне жаловалась, что с ним одна беда вообще. Это еще раньше, когда у нее был только маленький еще ребенок один. Сказала, он вообще не работает, ничего не делает, лежит. Я работаю, езжу туда-сюда, вожу товар, продаю, вот я много тружусь, я видел это, зарабатываю деньги. А он говорит, просто лежит и все. Вот что делать, я хочу с ним развестись вообще. Сказал, ну подожди, бывает такое, особенно в молодости такие мужчины, вот они не сразу определяются, они позже становятся ответственными, серьезными, потерпи еще. Стал ее уговаривать, как бы. Но тут, как бы, не было бы счастья, да несчастье помогло. Они живут на Дальнем Востоке, на острове Сахалине. И там, южнее, еще есть такой город Нефтегорск. Слышали об этом, наверное? Его уже нет, этого города Нефтегорска. Землетрясение там было. Его нет на карте уже. И в том же Нефтегорске тоже были родственники у нас. И несколько человек у нас погибло там, родственников. Моя бабушка там погибла. И вот случилось землетрясение. И, ну, там родственники. А он муж моей сестры. И вдруг у него что-то проснулось после этого всего. Помчался туда добровольцами, без всяких денег. Днем и ночью там просто вкалывал. Он совершенно не узнать его было. Он вкалывал там днем и ночью. Поднимал эти вот плиты, эти кирпичи, разбирал, искал людей, там спас нескольких человек. Увидел все это собственными глазами, что такое-то жизнь на самом деле, во что иногда все может превратиться. И люди там благодарили его, не только его. Знаете, там же такая атмосфера была. Он все это прочувствовал на себе. Не вылазил оттуда, до конца был, находился. После этого он поверил в Бога. После этого инцидента он поверил в Бога. Он сейчас серьезно верит в Бога. Тоже смотрит наши программы, вот сейчас, которые мы делаем, книги читает. Хороший человек очень. И сейчас он один из депутатов в городской думе. Видите? Он просто видел жизнь по-другому. Потом она сказала мне, его супруга, то есть моя сестра, что вообще-то он хочет в какие-то опасные места ехать. У него, видимо, какой-то воинский дух внутри. А я, говорит, боюсь. Я ему говорю, ты что делаешь? Ты понимаешь, у тебя, говорит, двое детей. И я еще. Если ты там погибнешь, тебя там убьют, не думай, что я тебя там, так сказать, буду всю жизнь ждать и плакать. Я, говорит, замуж выйду второй раз. И детям от этого лучше не будет. Она ему так проповедует и осажает его. Вот этот его пыл присаживает. Делает его бытовым мужчиной такой, под каблук. И хвалится мне, вот я делаю правильно. Видишь, как я вот уму-разуму учу мужа. Говорю, ну так ты его лишаешь разума собственного, мужского. Подрезаешь ему крылья. Да, это опасно, но если он свою природу не использует, он никогда не будет счастлив, и ты тоже никогда не будешь счастлив. Это очень интересный момент, что должны свою роль понимать и мужчина, и женщина. Это мужчина, говорится, гуру пати, он должен принимать решения, исполнять эти решения, какие-то великие дела творит, но жена должна подталкивать его к этому прогрессу, вдохновлять выше, 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 выше духовную жизнь. Они достигают успеха. Но если они мешают, если муж не работает, жена не может настоять на путь истинный мужа, как бы вот вдохновить его на именно праведную деятельность какую-то, то это не семья. Просто мучение одно. И смысла нет в такой семье. Ни в детях, ни в традициях, ничего невозможно установить. Все становится источником страдания, беспокойств. Все несовершенно. Это из-за кали-юги. Вот такие традиции уже установлены. Мы говорим, дед ел мясо, и прадед пил водку, самогон чистый. И я чувствую, что должен продолжать это, всю эту линию. У меня есть за спиной, видите, авторитеты. Поэтому Прабхупада дал нам другую. Он дал нам преемственность духовную. Теперь твой отец — это гуру, он сказал. Вот твой отец. Прабхупада — наш дед. Вот мы говорим, наш дед не ел мясо. Наш дед повторял Хари Кришна мантру. Наш дед дал нам книги. Вот наша традиция. А наш отец, духовный учитель, он выполняет все строго по тому, как говорил дед. А прадед Бадистан Сарасвати. У нас целая линия есть. Мы все знаем. Это значит, с начала творения вся наша родословная идет. Видите, парампара. А недавно один человек сказал, а вспомни, кто там был твой брат, прадед и дед. И я не знаю. Мне даже мать не говорит толком ничего об этом. Никто ничего не знает. Отец вообще молчит, когда его спрашивают об этом. От меня долго скрывали, оказывается, кто мой был дед. Сейчас можно говорить, ну, кулаком был. А когда я был в школе, говорит, да, мы не знаем, да, и что-то такое уклонялись. Да никогда не говорили, потому что в те времена это было бы не очень хорошо знать такие вещи. Если мы узнаем свою материальную родословную, то гордиться нам нечем. В кали-югу никто не рождается великим. Нет, все люди рождаются с дурными наклонностями. И как? От чего это? От демонической пропаганды. И мы видим, что изначально демоны — это ученые великие. Но позже они, продукты той же цивилизации, становятся больше, 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 утрачивают сами знания и становятся продуктами этой цивилизации. Когда один человек сказал мне, ему предложил книги купить, он сказал, «О, нет, мне это не нужно, я атеист». Сидел, что-то курил там, так вот в таком наслаждении находился материальным. «Я атеист», так с гордостью он сказал. Я тогда был моложе и, так сказать, более горячий в проповеди. Я ему сказал, «Нет, ты не атеист. Атеист — это ученый. С ним можно поговорить на эти темы. А ты — продукт атеизма». Какой результат атеизма? Просто люди превращаются в животных, просто едят, спят, выкупляются, обороняются. Это уже не атеизм, не путайте эти вещи. Это продукт атеизма. Также мы говорим, вот есть великие демоны, а сейчас нет таких демонов, сейчас есть продукты демонической цивилизации. Каждый думает, что он бог. Мы все глядим в Наполеоны, Пушкин говорил. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Так писал философия Раскольникова. Все заражены этой философией. Это психология бунта и одновременно полная зависимость от того места, где мы живем. Так что мы живем с вами в рабовладельческом строе. Неизвестно, какое место мы еще занимаем в этом материальном мире. Поэтому мы не удовлетворены. Нас не научили знать, в чем моя обязанность, в чем моя природа, в чем моя свобода, в чем мое человеческое достоинство. Нам привели не совсем возвышенные вещи. Поэтому, обращаясь к лирической литературе, мы можем все это восстановить, поскольку мы есть души, мы не материальные тела. Можем восстановиться духовным образом и вернуть себе свое величие, божественную энергию. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос.
А что, если вот люди делятся как бы, да, ну, которые, ну, божественные и демонические, да? А природа что? С природой их такова. То есть тот, который божественный, он вообще не испытывает гнев?
Гнев? Нет, гнев испытывает, испытывает гнев. Гнев невозможно устранить вообще, говорится в ведах. Это очень сильная энергия. Но гнев можно правильно использовать. Гнев использует учитель по отношению к невежественным ученикам, чтобы дисциплинировать их. Это правильное использование гнева. В жизни также это вот как родитель к детям может гневаться, чтобы учить против невежества гнев можно использовать. Если вы наставник, и вы можете так делать. Либо вы встречаете человека, который оскорбляет преданных, оскорбляет Бога, также гнев можно применить. Но это такой сильный гнев. Иногда гнев также можно понять как некоторую агрессию с нашей стороны. Это проповедники. Они несколько оказывают такую агрессию против невежества, когда критикуют резко невежество, там жизнь материалистов. Это некоторые тоже гнев. Но это правильное использование, конструктивное. В другом случае гнев нужно держать его, не выпускать наружу, что он уже не имеет как бы положительных результатов в этом случае. Верно, да. Но гнев берет свое начало из неудовлетворенного вожделения. Причина гнева. То есть те желания, которые не могу удовлетворить, вызывают гнев на эти желания. Поэтому постепенно, через духовную практику, вы можете справиться с этими желаниями прежде всего, и гнев будет утихать. Да даже достаточно стать вегетарианцем, чтобы почувствовать, что агрессия становится меньше, сходит на нет. То есть образ жизни нам еще нужен правильный. О, это страшная картина. Люди сходят с ума просто. В Петербурге около 70% людей с отклонением психики. В Финляндии также. Это бедствие. Да, может, еще больше. Потому вот это гнев, вот это раздражение, вот это вот работает.
И оживи, что значит? Это значит защищай свою жизнь. А защищать жизнь, она может быть, для того, чтобы защищать, нужно иметь определенные энергии, да? Эти энергии агрессивные, как вы говорите, воин, скажем, да, природные. А ведь что, он позволит себя убить? Вот сейчас на каждом шагу это творится. То есть для того, чтобы себя спасти, защитить, нужно иметь эту энергию, хотя бы даже для того, чтобы убежать от этих преступников.
Что-то вы говорите правильно, что-то не совсем. Тут есть один момент, я объясню его. Да-да, она должна найти место правильного применения, я согласен. То есть насилие тоже имеет применение в этом мире. Иногда его нужно использовать, насилие, в определенных случаях. Но общий принцип ахимса, не насилие, общий принцип. Итак, вы говорите, что «живи, плодись и живи» означает «выживай», «борись за выживание». Нет, не так. «Живи» означает свою жизнь отдай, посвяти свою жизнь высшему чему-то. Наоборот, прямо противоположный смысл. Когда речь идет о выживании, это относится к животным только. Это их закон выживания. То есть человек должен посвящать свою жизнь. Даже воин, вступая в битву, не делает это ради собственного выживания. Он готов как раз отдать свою жизнь ради высшей цели. Вот это принцип жизни именно. Ягья, для жертвы человек живет. Тогда это уже меняет картину. Даже в этом случае он гневается, но гнев не разрушающий, а как бы позитивный, созидающий гнев. Если воин праведно, в праведной битве гневается и сражается, то этот гнев, он уже позитивный считается, не негативный. То есть все дело в том, что мы должны знать высшие идеалы, ради которых мы живем, и все. И все, что вы используете ради высших идеалов, все считается уже правильным, приемлемым. Даже гнев. Если я гневаюсь для себя или для своей семьи, что-то в таком ложном эго, или даже для своей страны, этого недостаточно, чтобы очиститься. То есть для Бога можно использовать такие энергии, потому что Бог также умеет гневаться. Это известно в любой религии, что Бог может разгневаться. Вот здесь вот в этой песне будет описываться приход Нарсимхадева, разгневал Санхирани Кашипу, этого отца Прахлада Махараджи. Это воплощение гнева, эта форма. И он пришел и уничтожил его. То есть поэтому мы тоже можем гневаться. Поскольку в Боге это есть, то у нас тоже это есть. Мы частички Бога. И он должен руководствоваться знанием человека в этом случае.
Скажите, пожалуйста, вот есть демонический натрий, божественный, и смешанные есть. Выходит, три вида людей есть, да?
Да, можно так сказать.
Демоническая чистота жизни так же не может быть.
Сейчас мы не видим таких чистых проявлений. Но вот в Писаниях находятся такие примеры. В Сатья-югу демоны и божественные полубоги, они живут на разных планетах. Это чистый вид.
Вот может человек, обладая более божественными качествами, влиять на человека, у которого больше демонических качеств, делая его более божественным? Может так происходить? Общаясь с ним.
Сейчас мы объясним это. Если в Сатья-югу демоны и полубоги жили на разных планетах, то в Трета-югу они жили уже на одной планете в разных государствах. На этой планете. Два пара югу, они жили в одном государстве, даже в одном царстве и боролись друг с другом. Больше было конфликтов. И в Кали-югу демоны, они живут, демоны-полубоги, эти качества живут в каждом человеке уже. То, что вы говорите, смешаны. Например, мы верим в Бога, собравшийся здесь, во всяком случае. И одновременно с этим сомневаемся. Вот пример. Вот смесь демонических качеств и божественных качеств. И теперь, поскольку мы решили стать преданными, как мы меняемся? Мы общаемся с преданными, видите? Это значит, что у нас божественные качества будут увеличиваться, а демонические уменьшаться. Если же мы будем общаться с демонами, то демонические качества будут увеличиваться, а божественные уменьшаться. Это зависит от нашего выбора уже. Если мы выбираем стать преданными, то мы будем больше общаться с преданными и станем преданными.
Ну, а если в семье есть натуры демонические, что же нам теперь, к примеру, разводиться, что ли? Чтобы не общаться.
Я прежде сомневаюсь, что они чистые демоны. Во-вторых, человека можно менять, как вы сказали, да, влиять. Нужно использовать все средства сначала, прежде чем принимать решение. Но иногда невозможно ничего поделать. Невозможно ничего поделать. То есть люди на самом деле разные, и в этом случае все равно вы жить вместе не сможете в мире. Демоны и полубоги никогда не живут в мире.
Но вы же сказали, не бывает чистых демонов и чистых богов. Так что приходится в наше время не расходиться, к примеру, а наоборот пытаться...
Бывает, что, вот скажем, мы привели же этот пример, да, что вы хотите стать, скажем, преданной. Несмотря на то, что есть недостатки какие-то, все равно же вы сделали такой выбор. Но с такими же качествами, может быть, кто-то делает другой выбор, стать демоном. И вот это разное направление сделает вас врагами. Хотя бы примерно одинаковых качеств. Но цели жизни разные, поступки будут разные, общение будет разное, пища будет разная. Слова будут разные, характер будет вырабатываться разный, и все больше будет пропасть увеличиваться между вами. То есть направление в противоположную сторону. И когда вы общаетесь вместе с таким человеком близко, что получается? Он вас тянет сюда, а вы сюда. Напряжение усиливается, боль усиливается, понимаете? И либо вы должны стать демоном, либо он должен стать преданным. Другого тут не дано. Либо вы просто идете в разные стороны. То есть это обычно до брака решается, вот это исследуется вопрос, до брака.
Сказали про исполнение своих обязанностей, то есть это конус, что надо исполнять как материальные свои обязанности хорошо и знать их, так и духовные, то есть поподробнее немножко. То есть это разные гуны.
Это... Одна из трудностей в том, что многие преданные, они не квалифицированы в материальном смысле слова, не имеют хорошего образования, профессии, качеств не имеют таких профессиональных. И им трудно как бы заниматься какой-то деятельностью по этой причине в материальном мире. И чтобы знать свои обязанности, нужно иметь квалификацию, то есть очень хорошо знать свое дело, быть ценным, полезным человеком. Тогда вы можете испытать радость, когда вы будете это использовать в сознании Кришны. Но это наука, как это использовать в сознании Кришны уже, вот в этом обществе, где вы живете. Как один человек сейчас интересуется сознанием Кришны, он управляет целой фирмой, у него завод строится, он такой крупного масштаба бизнесмен. И он очень разумный, потому что он собирает весь коллектив и проводится специальные лекции для этих людей, чтобы они прогрессировали духовно и не бросали работу при этом. Именно применяли это на рабочем месте, эти принципы. Они вдохновлены до предела, этот коллектив. Когда поняли, что это не создает противоречия именно, что как раз это очень хорошо помогает для того и другого, что это материальная деятельность помогает для духовного развития, духовное для материального, они сотрудничают вместе. Когда они увидели вот эту сторону жизни, они были очень счастливы. И счастье фирмы начинает работать в этом направлении, в предприятиях. Весь управляющий состав, в всяком случае. То есть нам нужно учиться обрести квалификацию материальную и духовную, чтобы знать, как это все применить. Все наши профессии, наши навыки, наши умения, наши коллективы, наше окружение. На это уйдет определенное время. Тут нужно иметь много терпения и делать постоянные планомерные усилия. Потому что на самом деле многие преданные делали ошибки, а они просто пренебрегали материальной стороной жизни долгое время. Просто пренебрегали. Просто не выполняли своих обязанностей. Да, несмотря на то, что они повторяли мантры, соблюдали принципы, они остались неудовлетворены в какой-то момент времени. Несчастливы. Но в Гите вы не найдете таких вещей, чтобы Кришна сказал: да, плюнь на все, Арджуна, иди мантру повторяй, и все. Пропади на все пропадом. Пускай они сами за все отвечают. Бог такого не говорит. Ведь ты воин, сражайся, делай. С полной ответственностью выполняй свой долг.
Скажите, пожалуйста, что такое нравственная чистота? Все поподробнее.
Нравственность — это качество. Честность, например. Когда человек не хочет быть причиной страдания для других, нравственность. Культура, так скажем. Культура выражается в том, что человек смотрит на другую женщину как на мать, кроме своей жены. На чужую собственность как на мусор. И к другим относится так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Это культура. Это закон нравственности. И честность. Если кто-то стремится к какому-то положению в этом мире, к какому-то успеху в этом мире, он очень часто начинает обманывать, заметили? То есть любой ценой пытается достичь этого. Это отвергается в Бхагавад-гите. Кришна говорит: я в этом случае принимаю сторону нравственности. Те, кто стремится к победе, я там нравственность. Не сама победа, а нравственность. Если это было нравственно, он достиг этого уровня, то это нравственность будет поддерживать его положение. Я сам буду поддерживать это положение. Но если безнравственно, то это положение долго не сможет поддерживать человека. Завистники сбросят его оттуда.
Какова цель вообще человека в жизни, вот с точки зрения
юридической
концепции?
Цель Шрила Прабхупада определил как самоосознание для нас. Цель жизни человека — самоосознание.
А поподробнее, что это значит?
Что такое подробнее самоосознание? Это практика. Вы знаете, это есть Вайды Бхакти, есть Рагануга Бхакти, делится на две части. То есть сначала правила и предписания должны быть какие-то. Нам дается процесс в форме правил и предписаний, как в школе. И мы, принимая эти правила и предписания, можем постепенно прогрессировать к этой цели самоосознания. Вот в этом смысл жизни. Чтобы сначала принять правила и предписания ведические в свою жизнь. Понять, в чем мои обязанности. Затем, по мере очищения, человек достигнет особого уровня, причем быстро. У него откроется глубокий интерес к познанию Бога. Сейчас не у всех есть глубокий интерес к Богу именно. Даже среди религиозных людей интереса к Богу встречается очень редко. В основном я принимаю Бога ради каких-то материальных стремлений своих, а сам Бог меня мало интересует. Он непостижим, и мне достаточно это слышать, все. Он где-то далеко и непостижим, все ясно. У меня вот есть свои проблемы, Боже, помоги мне в них, вот что я хочу. Но при помощи практики Вайды Бхакти пробуждается интерес к Богу именно. И тогда слушание Бхагаватам становится чем-то очень важным для человека. Просто процесс слушания, если вы привязаны к процессу слушания, то вы очень близки уже к совершенству. И постепенно она трансформируется в более такую концентрированную смесь, это называется према-бхакти. Если сахар топить, то постепенно гущается и становится леденцом. Это леденец — это према, любовь к Богу. Это уже совершенство. То есть на этом уровне у вас уже есть духовное тело, и вы закончили материальное существование. На самом деле, раньше еще с уровня привязанности к Богу уже вас вычеркивают из списка материального. Кармы нет уже. Существует тело, пока вот ему выделено время, но вы уже не живете в материальном мире, все. Самоосознание. И Прабхупада говорит, что человек работает в этом мире для того, на самом деле, чтобы заработать деньги, а деньги нужны для того, чтобы заниматься самоосознанием. Вот в чем смысл работы и денег. Не для того, чтобы потом их просто проедать и прокутить на наслаждение. А для того, чтобы заниматься духовной практикой, создать условия.
Еще такой вопрос. Зачастую приходится выбирать либо, скажем, какие-то принципы, либо деньги. Потому что деньги в нашей стране сейчас заработать без обмана, без лжи и чего-то другого достаточно трудно.
Если это ваша природа, зарабатывать деньги нормально, зарабатывайте деньги насколько возможно чисто. Я согласен, что сейчас невозможно абсолютно чисто заработать деньги. И в Бхагавад-гите Кришна говорит об этом, что любая деятельность имеет недостаток, изъян какой-то. Любая деятельность материальная. Как огонь, хотя чист, имеет всегда дым. Всегда покрыт дымом. Поэтому, говорит, всегда продолжай выполнять свои обязанности, несмотря на то, что там будет очень много изъянов. Максимально пытайтесь применить какие-то принципы нравственности. Применяйте свои способности, выполняйте обязанности. И что же тогда очистит наши эти все недостатки этой деятельности? Я где? Жертва. Часть труда вы жертвуете бескорыстно на какие-то хорошие вещи. И тогда люди принимают ваш труд. Они знают, что он, конечно, мошенничный иногда. Но поскольку вы делаете ягью, они говорят, ну ничего страшного. Он приносит благо всем, такой человек. Это уравновешивается таким образом, очищается. Неизмеримо мала, так еще описывается она.
А нет, там сказано
неизмеримо. Где? Да, но есть другие источники, которые описывают точнее это. Кришна не описывает все подробно в Бхагавад-гите. То есть вы должны тогда знать другие ведические писания тоже. Тут спорить не нужно, потому что ведические писания, они очень обширные. Информацию души можно почерпнуть из многих-многих источников Вед. То есть гита имеет немножко другую цель, не углубляться в эти подробности. Также йога здесь описывается очень вкратце. Система йоги тут описана, но очень-очень коротко, в нескольких шлоках всего. То есть дается принцип. Неизмеримо в том смысле, что мы не можем это измерить материальными органами чувств. И уже дается образный пример, не математический, а опять же образный, что кончик волоса на 100 частей, еще на 100 частей, вот примерно так. Но если вы хотите подробно, вы тогда спросите. Но ведь волос тоже разной толщины. В эти подробности мы уже не вдаемся. Все, достаточно этого сравнения. Что все равно ее измерить невозможно, представить ее невозможно. Неизмеримо. В этом смысле говорится неизмеримо. Но образное представление дается какое-то.
А где центр души находится в теле человека?
В области сердца. Написано, что в области сердца. Это же Атару Панишат описывает здесь. Где наше сердце? Вот в области. В этой области сердца. Поддерживается не органом сердца, а воздушными потоками, пранами. Йоги это знают. Прана, апана, вьяна, самана, удана. 5 воздушных потоков плавает в теле. Прана – это жизненная сила, здоровье. Апана – это энергия смерти, выход из тела. Вьяна, самана, удана – они отвечают за перемещение жизненных энергий влево, вправо, вверх, вниз и так далее. Так все циркулирует. И через эти потоки душа связана уже с умом. Так связь идет. То есть праны. А нет, праны. Праны связаны с умом и с мышечными действиями. Это все пневматическая система сокращения мышц. И также ум связан с этим. То есть мы желаем что-то в уме, и начинает работать тело через праны. То есть праны реагируют на желание ума, а потом на мышечную систему. Энергию этим пранам дает душа именно. Энергия души, это не сама душа. Мы берем энергию души, так же, как мы берем энергию солнца, чтобы жить здесь. Но само солнце, оно далеко очень. Также душа, она сама вне тела находится, не принадлежит телу, ни сердцу, ни органу никакому, но удерживается тонкими воздушными потоками, плавает. Поэтому мы не ощущаем на себе, как мы связаны. Это очень тонкая связь с телом, очень мягкая. Мягкая, очень удобная. Мы как будто всю родную стихию. Знаете, если налить воду в ванну, 36,6 температура, допустим, выключить свет, и вы ложитесь в ванну, и вы перестаете замечать тело через несколько минут, если не шевелитесь. Температура одинаковая, и веса нет в воде. Вот душа примерно так устанавливается в области сердца. Вы не замечаете, потому что это очень тонкие воздушные потоки. Не вот этот воздух даже, еще тоньше есть, праны. И она дает энергию пранам, потом праны, они возбуждают мышечную систему, ум, с умом связаны, и приходит все в действие. Сама душа находится здесь, не двигается с места, не передвигается с места. Если праны двигаются, они подвижны, то душа недвижима. И йоги, они могут сдвинуть душу с места при помощи праны-ямы и этих вот энергий чакр. Их цель – сдвинуть ее, поднять вот сюда, а отсюда уже выйти. Это процесс описан в Шримад-Бхагаватам, в Гите очень коротко. Чтобы направить душу в то место, куда они хотят, чтобы родиться не по закону кармы, не в соответствии с кармой, а в соответствии с желанием переместиться в то место. На высшую планету могут направиться, или даже в духовный мир могут направиться йоги некоторые. Либо остаться здесь, они сами решают. Мы не практикуем этот процесс йоги. В Кали-югу он не рекомендован. Очень трудный. Мы просто развиваем душу в духовное тело при помощи духовной деятельности. Она маленькая, она начинает сейчас расти, как семя. Есть духовное тело. Сейчас на форме семени находится. Есть. И делает материальное тело, нам дает. Поддерживает. Точно так же есть духовное тело. Это сама душа, но она должна вырасти в деятельности. Должна научиться ходить для Бога, думать для Бога, жить для Бога. Это уже духовное тело. И тогда вы увидите себя уже по-другому. С этой точки зрения вы увидите себя по-другому, как личность из духовного мира. Реализованные души, они видели свою сварупу, ощущали свою сварупу, находясь в материальном мире. То есть свое место в духовном мире знали.
Еще у меня вопрос. Вот вы вчера говорили, что когда молишься, нужно концентрировать внимание на звуке. А чаще всего мы находимся, ну, как бы в мире и не имеем возможности произносить вслух, а произносим молитву про себя. То где в этом случае нужно концентрировать свое внимание?
Про себя не будет эффективно. Находите какое-то место, чтобы повторять вслух, хотя бы постоянно думать. Например, железо. Кусок железа можно положить в огонь, оно раскалится до красна. Затем вы вынимаете из огня, и какое-то время оно сохраняет качество. Вот так поступаете. Повторяя мантру, вы раскаляетесь, как огонь. И потом, пока вы работаете в течение дня, эта память сохраняется. С утра после сна вы снова практикуете это. И снова в течение дня сохраняете сознание Кришны. И так всю жизнь мы делаем. Поддерживая чистоту сознания. Это как омовение по утрам делать. То же самое омовение ума необходимо после сна. Мантра, медитация. Так будете помнить всю жизнь.
А вы не можете объяснить тогда, почему православные духовные учителя говорят о том, что, ну, когда читаете это как надо молиться, они везде говорят о том, что нужно ум свой направить в духовное сердце. И постоянно, то есть, пытаться сконцентрировать свое внимание на, ну, на том месте, по всей видимости, где находится центр души, как вы сказали. И вот везде, они же тоже достигали каких-то больших духовных, ну, величин, да? И везде-везде об этом, вот, как бы говорится, разными святыми, а все об одном и том же. Вы не можете это объяснить? Или это вообще никак не объясняется с вашей традицией?
Я думаю, это все объясняется, но это нужно привести в соответствие с тем, что говорят христианские именно святые. Тогда нужно общаться с ними, чтобы привести в соответствие терминологию и все остальные вещи. Да, поэтому мы не можем говорить об этом, не имеем, неэтично. Я могу перетолковать неправильно их понимание, о чем они говорили.
Мы уже читаем книги духовных вот ваших учителей, которые умерли. Это этично говорить, а об этих выходит неэтично, как же так?
Неэтично, потому что мы не из этой цепи преемственности можем как бы принести что-то ошибочное, потому что разные традиции могут отличаться. Например, в одной системе насчитывается 24 материальных элемента в санхе, а в другой 36. И это все и то, и другое правильно, но мы следуем своей традиции. Также здесь они могут понимать под духом что-то другое, я не знаю, может быть, это душа, может быть, это психологический центр какой-то, может быть, что-то еще. Под словом «Бог» также у них есть свои понятия какие-то. Это нужно приводить в соответствие. А если нет, то нужно оставить традиции нетронутыми, параллельными. Иначе мы можем навредить этому.
Сказать, что, ну, если заработаешь деньги, там, особенно нечестным путем, то есть люди жертвуют. То есть получается, вот те меценаты, которые, они... Они знают об этом, что нужно жертвовать, чтобы как-то очиститься.
Нет, те деньги, которые заработаны нечестным путем, именно черным путем, их вообще не жертвуют. Их даже нельзя принимать в жертву. Но если вынуждены какие-то делать, как любой бизнесмен, какие-то ухищрения, это сопровождается, да, таким небольшим такой хитростью, так сказать, пользоваться. Это естественно для бизнесмена. Это не является грехом для того, кто занимается бизнесом. Потому что он еще совершает яги, он заботится о чем-то. Налоги дает, допустим, там, о бедных людях может заботиться. Строить храмы может на его деньги, строить храмы. И люди это принимают, поэтому. Такова природа. Без этого не разбогатеете просто. Люди принимают просто в соответствии с качествами. Они могут даже не знать, что точно вы делаете, но видя вас, они принимают вас как личность. Вашу добродетель принимают. Есть такой момент. Не обязательно даже отчитываться перед всеми, что я построил храм, там больницу и прочее, прочее, прочее. Эта молва, она распространяется независимо от вас даже. Это сопутствует человеку, который живет в добродетели. То есть себе рекламу делать не нужно. Добрые дела нужно делать все. Не заботиться о рекламе.
Иногда говорили, что у человека есть свобода выбора, да? У души, находясь в теле, да? Какая свобода выбора есть?
Душа в теле, которая находится? А свобода выбора в желаниях находится. В желаниях. В желаниях мы всегда свободны полностью. А если мы обусловлены, скажем, телом, то в этом смысле мы находимся в тюрьме. Как в футляре мы находимся. И тут свобода сильно ограничена. Как вот мы находимся в этой комнате. И мы свободны сесть куда угодно здесь, верно? Но только в размерах этой комнаты, ограничены. Вот так же в теле человек находится. И какая-то свобода у него есть, но не абсолютно, не полная свобода. Но в желаниях он свободен полностью.
Ну, а желание это в основном нет души, правильно? То есть именно материальная и природа составляют, чтобы и наши чувства, и чувствовали то, что она хочет, и нас и ведет и туда, куда она сама хочет тоже. То есть получается, что у души, по сути дела, свободы выбора нет?
Есть, потому что душа, она может желать освобождения. Вообще все желания, они питаются от души, исходят. Вот эта энергия желания, это духовная сама энергия. Они могут оскверненными быть в материи желания, но само желание, оно духовное, энергия души. И вот желание, два всего есть выбора у души. Либо оставаться в материальном мире, либо уйти в духовный мир. А все остальное уже предопределяется. Там почти выбора нет, очень маленький, очень небольшой выбор. При этом свобода живого существа – и предопределения, они сочетаются вместе всегда. Можно сказать, что он свободен и не свободен одновременно. Как Прабхупада говорил, что животные, они не имеют свободы выбора. Человек имеет свободу, а вот животные не имеют свободы выбора. Вынуждены жить на улице, выбора нет никакого. Через какое-то время один ученик сказал, Прабхупада, у животных нет свободы выбора. Ну, как он слышал. Прабхупада сказал, нет, почему? А почему они тогда бегают, куда хотят? У них тоже есть свобода выбора. Видите, это относительная вещь. Но больше, меньше, то есть больше, меньше мы наблюдаем. Но это есть, это присутствует. Например, мы сейчас здесь просидим какое-то время, и вот предопределено, что мы все уйдем отсюда. Все это предопределено уже событиями. Но мы это делаем сами по собственному выбору одновременно. Видите, сочетается предопределение и свобода выбора человека. И есть люди, которые имеют полную свободу выбора. Есть люди ограниченные, еще более ограниченные, почти никакую вот градации существуют такие.
Но именно Бхагавад-гита, как и написано, что именно материальная и природа, то есть именно и гуру, играя между собой, нас и толкают и куда она хочет, да? И в то же время, вообще так, она уже как это сам именно через наше тело тоже и там и материя. И действует, так? И по сути дела, тут и душа и получается как и наблюдатель. То есть материя нас через гуны толкают туда, куда она хочет, через наше тело делает то, что она хочет, так? И по сути дела, тут свобода выбора только и зависит от истукрити, и который когда-то, не знаю как, эта душа и набрала.
Можно так сказать, да, что, например, преступник, он не имеет желания, скажем, жить честной жизнью. Нет такой свободы выбора у него. Или человек, который не образован, не имеет, скажем, среднего образования, нет выбора поступить в высшее учебное заведение. Также нет свободы выбора, верно же? Но все равно бывает исключение, бывает, что человек падает в самый низ, как бы, вот, обусловлен очень глубоко, и страдает, и много грехов у него не может какого-то желания святой жизни быть, по идее. И тем не менее, он может обратиться к Богу за помощью в какой-то момент. Видите? В самый верх может обратиться. Вот он имеет право. Итак, были в ведические времена, было такое, что иногда кто-то из преступников лично обращался к царю мог. И он обещал, что я отныне прекращаю всякую греховную... Я лично обещаю это, лично обещаю. И царь иногда лично освобождал такого человека. Имел такое право. То есть такой как бы закон тоже существует, но считается наивысшим законом. Если человек, то есть он может в любой момент обратиться к Богу, всегда, с любого уровня обусловленности, и освободиться таким путем. То есть вот в этих желаниях мы свободны полностью, на 100%.
А как отличить желания, которые приходят к нам по карме, от тех желаний, которые навязываются нам другими личностями, которые, может быть, испытывают желание манипулировать его? И можно ли вообще навязать человеку желание, которое не соответствует его карме?
Нет, невозможно навязать желание, которое не соответствует карме. Например, если животное рождается, у него уже есть своя пища, он не будет есть что-то другое. Если вы дадите ему не его пищу, он не будет ее есть. Вы не можете навязать это. Все, желания определены кармой именно. Это и есть карма человека. Вот есть охотник. Он знает повадки животных. Иначе не сможет охотиться. Он знает, вот здесь такая трава, допустим. Значит, придет вот такой вид живых существ сюда. Значит, здесь нужно сесть и ждать. Они же придут туда. Обязательно придут. А здесь удобное место для водопоя. И вот тропинка есть. Понятно, они здесь ходят. Или он берет резиновую утку такую вот, пускает на воду. Кря-кря в кустах. И селезень прилетает туда. Приманка есть. Он знает их желания. И в соответствии с желаемым он привлекает их. То есть у каждого живого существа есть свои желания, свои вкусы. И так все управляется. Контролируется в материальном мире. Поэтому мы имеем свободу выбора в материальном мире очень ограниченную. В духовном смысле слова мы свободны всегда, как мы сказали. Человек любой, он может обратиться к Богу с любого положения и освободиться. Независимо, на каком уровне он находится. Хотя по закону кармы ему нужно еще миллионы жизней рождаться в плохой семье. Может просто к Богу обратиться, и все, освобождение. Это свобода. Есть история об одном царе, который защищал коров. Это его был смысл жизни, он защищал коров, показывал, что корова – это мать. И даже ночью он сам лично сторожил стадо. Бхагава там описывается. И тигр пришел глухой ночью, безлунной, ничего не было видно. И царь услышал рык и кричащую корову, что тигр напал. Поскольку он был опытен, он в темноте выскочил, схватил меч и прямо по звуку взмахнул мечом. Тигру отрубил ухо, а корову убил. И только на утро понял, что он совершил грех, убил мать собственную. Ведический царь, понимаете. И защита коров ему поручил Васиштха, его гуру. Поэтому он так это все рьяно выполнял. И Васиштха пришел в тот же день и увидел, что корова убита, и царь убил корову. Не стал разбираться ни в каких тонкостях. Там уже нельзя было оправдывать. Он проклял его. И сказал, ты родишься много жизней в теле шудры. Вот тебе наказание лично от меня. Я тебя проклинаю. Много жизней. В низкорожденный будешь. То есть было уже предопределение, видите, все. Все было уготовано ему. Но что сделал царь? Почему в Бхагаватам описывается эта история? Он обратился к преданному служению, к Богу, и после смерти ушел в духовный мир. Вот она, свобода выбора. Единственное, что нас освобождает – Бог, поэтому называют Мукунда, он освобождает. Ничего другого не освобождает. То есть свобода выбора связана только с Богом. Без Бога свободы выбора практически нет.
Тогда правильно я понимаю, человек, если он родился сюда с какой-то кармой, да, то есть совершить преступление, то он его совершит.
Да, совершит.
Даже если он не хочет этого.
Нет, нет, он захочет. В том-то все и дело. Он будет жаждать этого всего. Есть такие люди, а что, вы не видели разве в новостях? Люди такие появляются, которые убивают большое количество людей. Спокойно и с удовольствием. Я видел такие вот съемки документальные нескольких таких людей, как Чикатило. И еще один был, который женщин убивал, где-то 300 человек убил примерно.
Так он может выбор не сделать?
Нет, выбор уже сделан. Выбор-то уже сделан.
Неужели изменить ситуацию?
Нет, если Бог не мешается,
а
нет.
А если он придет к Богу?
Да, тогда изменится. В этом случае мы говорим, Мукунда, он может это все изменить. Человек. В другом случае нет. Называется исполнитель, он должен это сделать. Потому что в прошлой жизни его эксплуатировали. Как вот был этот случай. Человек убил 300 женщин, бросал их в подвал во дворе собственно, частного дома своего и засыпал известью. Поскольку здесь все это быстро растворяет тело, без запаха. Более 300 тел там нашли потом. И когда это все разоблачили, его взяли, лицо показывает крупным планом, задают вопросы. Ну, он такой свободный, знаете, улыбается, не чувствует себя виновным. Говорит, почему это делали? Я, говорит, хотел вырезать всю проституцию в городе. Такая цель была. Всех проституток вырезать хотел. И то есть я, говорит, санитар на самом деле. Я очищаю людей вот от этих вещей. А вы, говорит, не думали, что вы убийца? Я убийца, говорит, ну я санитар. Я, говорит, делал благое дело. И я смотрел в его глаза, и я вдруг стал понимать, что это женщина с прошлой жизни. А эти женщины убиты, это мужчины в прошлой жизни. Они ее использовали. Это проститутка с прошлой жизни. Причем и убили, групповая была какая-то у них вещь. Ее потом убили таким образом. Теперь он родился, должен выполнить все. Потому что он ненавидит этих женщин-проституток, он свою жизнь ненавидит. А эти женщины-проститутки, то есть те мужчины, они родились женщинами-проститутками по закону кармы. Теперь он один убивает всех тех, кто... когда ты принес ему несчастье. Одну за другой, одну за другой. Просто исполняет это все, потом уходит. Потом приходит во время полиция, когда нужно, забирает его, и все кончается. Он выполнил. Причем он доволен, он полностью удовлетворен. Это называется исполнитель именно. Люди некоторые специально рождаются с этой целью. Они вот родятся, вырастут, сделают свое дело, их тут же нейтрализуют высшей меры наказания. Все, у них срока больше нет жизни. Исполнитель, он сделал свое дело. Без Бога именно так происходит. Без Бога мир называется болото. Он погружается, погружается, но обратно вы не можете вытащить его.
А такой вопрос. Вот он исполнитель по собственному желанию или это просто закон кармы, независимо от его желания?
То есть... Желание и карма связаны. Это, по сути, одно и то же. Хотите понять свою карму? Разберитесь в желаниях, увидите свою карму.
То есть, допустим, если это женщина, которая ну, была проституткой, ее убили мужчины, то она, скажем, перед смертью хотела убить.
Да, она ненавидела, потому что ее убили. Она ненавидела их всех.
Если бы она, скажем, простила или думала о чем-то другом, она бы...
А, если божественный принцип туда.
Да.
Да, конечно, все бы изменилось. Но мы же понимаем, что это не так просто. Быть проституткой, вести такой образ жизни, вдруг простить всех. Знаете, тут простить даже маленькую обиду человек всю жизнь не может. Это целая наука прощать людей. Целая наука. Есть такая притча о том, как учитель учил ученика, который наносил обиды, а потом просил прощения. Обычно имел такую практику. Обижал, а потом просил прощения. Учитель сказал, забивай гвозди в эти заборы. Вот тебе, так сказать, урок. Забил гвозди, потом вытаскивай эти гвозди. Вытащил все гвозди. Вот так же, говорит, обиды. Ты совершаешь обиду, убиваешь гвоздь. Потом просишь прощения, вытаскиваешь. Но дырки-то остаются. Раны-то остаются. Поэтому искусство прощать – это очень высокое. Обычно люди не способны прощать полностью. Поэтому они не могут свою карму нейтрализовать. Только великие святые могут это сделать. Такие, как Иисус Христос. Когда его перебивали на крест, он говорит, прости их, не ведут, что творят эти люди. Он не испытал ни малейшего зла. Ни малейшего. Ни тени. Но обычно это трудно для человека. Это нужно учиться. Мы умеем прощать обиды. Трудное дело. Надо учиться этому.
Вот я хотел спросить про темп развития духовной жизни. То есть он предопределенный, то есть определяется он уже желанием человека. То есть, вот, например, вот перед духовным посвящением, если нет желания, то есть иметь это посвящение, то есть лучше быть честным человеком, сказать, что я не хочу сейчас, чем изображать что-то как бы, и не выполнять обещания.
Это игра с огнем. Тут нужно быть очень осторожным. Конечно, вы можете так сделать. Это будет честно. Но если вы принимаете гуру, а потом говорите, я не принимаю гуру, это может быть проблемой. Кришна может отреагировать на это. Если приближаетесь к гуру, вы должны знать, необычный человек. Будьте осторожны. Он лишён той памяти, которая помешает в этой жизни жить. Но тонкая память, конечно же, остается. Поэтому он не лишён той памяти, которая поможет ему в этой жизни продолжить. Тонкая память существует. А та буквальная память, которую вы имеете в виду, она будет мешать, поэтому она стирается. Я сказал, тонкий опыт останется. Тонкая память остается. Интуитивная. Кто-то боится. Я видел человека, который боялся руки, вида руки с ножом, направленной на него. У него шли красные пятна по лицу. И у него была истерика. Мы даже испугались за него, хотели врача вызывать. Говорит, что, тебе кто-то угрожал ножом? Говорит, нет. Никогда, говорит, не угрожал никто ножом. Говорит, ну я не могу выносить этого вида. И так далее. У каждого есть свои страхи, свои проблемы. Они связаны с прошлым. Кому-то кто-то нравится. Знаете, когда человек влюбляется с первого взгляда? Это же память. Это тонкая память. А кого-то с первого взгляда ненавидит. Вот убийца убил человека. И убитый человек, он видел глаза убийцы. С огромной силой это запечатлелось в его сознании в момент смерти. Потом он рождается. Преступник тоже потом рождается в следующей жизни. И он просто смотрит на этого человека, и он не нравится ему. Без всякой причины. И чем больше он знакомится с ним, тем больше ненавидит его. Вот и все. Память есть. Значит, как вы это объясните? Раз вы влюбились ни с того ни с сего. Вдруг раз этот враг человека оказался врагом за одну секунду. Так что это есть. Это есть интуитивно, это существует, и мы именно так и живем. Мы продолжаем. Проблема только в том, что это имеет замкнутый цикл, без всякого развития, бессмыслица. Жертвы, убийцы меняются постоянно, и все. Поэтому этот цикл нужно разорвать. Вспомнить Бога нужно. Эта история показывает интересную вещь. Вот ваш вопрос хорош. Показывает степень ответственности лидера. Лидер не может сказать, ну, так получилось, я не виноват. Лидер не может так сказать. Так же, как дети хотят есть, и мать говорит, ну, так получилось, сегодня есть нечего. Это нельзя допустить такого. Или преданный, инициированный преданный, нарушает экадыш. И говорит, ну, я просто не знал. Это в шастрах не принимается. Это пишет Вишванатха Чакравартти Такур. Что преданный не может сказать, я не знал, что сегодня экадыш. Не прощает его. То есть к лидерам очень высокие требования. Если он не может выполнять такие требования, он не должен быть царем. Но ты царь, и ты убил корову. Причем ты без лунной ночи и все остальное. Ты подлежишь наказанию. Очень высокая ответственность. Не освобождает.
Убийца и жертва. Ну, я понимаю, когда взрослые, это убийца и жертва, воин и так далее. А если детей убивают, эти дети по карме заработали?
Да, конечно. Да. Заработали. Еще как заработали.
То есть, родители не могут понять, за что. Но как бы это карма, да? Что они должны быть убиты.
Тут заработали не только дети, но родители это заработали, пережить, потерять собственных детей. Это какие-то злодеяния в прошлом большие, очень большие, групповые. Поэтому все страдают, как родители, как дети, родственники, да, много боли очень.
Человек в гуне страсти,
не имея ученической преемственности, то есть выбора у него нет, может, изучая веды, правильно вести ребенка, сына.
До определенной степени может, до определенной степени, что страсть — это уже цивилизованный образ жизни. Настоящая страсть — это цивилизация. То есть там есть порядок, дисциплина, образование, умение действовать, работать. То есть там есть положительные вещи, как деятельность, она положительная. Но страсть имеет недостатки в том, что она делает человека деятелем, чувство деятеля присуще этому человеку, что я это делаю, я великий, я успешный, это ложное эго растет. Поэтому, несомненно, он приведет какие-то цивилизованные черты характера, умение добиваться цели, но также приведет ему ложное эго ребенку. Для этого нужно еще гуна благости, чтобы очистить его от ложной гордости. И потом, если он изучает Священное Писание, человек в страсти, он очищается до гуна благости. Также. Да.
Тогда вот мы каждое мгновение находимся перед выбором. То как же развить себе вот это вот знание его воли?
Это невозможно развить человеку не в одиночестве, самостоятельным образом. Нужно общаться с другими преданными. По мере общения это развивается. Причем это легко. Если вы общаетесь с более продвинутыми преданными, вы легко развиваете все необходимые качества быстро. И без общения это практически невозможно. Потому что у каждого качества есть двойник иллюзорный. Мы попадем в ловушку ложного смирения и других вещей.
Скажите, пожалуйста, в некоторых источниках, книжках я читала, что человек, находясь не в нашем мире, Бог, как говорится, заранее там составляется сценарий его будущей жизни, когда он придет на землю, и подписывает это. То есть он как бы знает о том, что его ждет. Но у него есть выбор. Как вот этот вот сценарий изменить в худшую сторону или в лучшую. Это существует вообще на самом деле? Или это ошибочно?
Это правильно. Законы кармы... Их нужно правильно понять. Закон кармы не означает, что есть какое-то предопределение, которое подписывает на смертный приговор. Все, нет возможности. Закон кармы, настоящее понимание закона кармы, учит другому. Учит, как правильно использовать свободу выбора именно. Так же, как астрология. Если понимать как предопределение, это подписание смертного приговора просто. Но настоящая астрология учит другим вещам. Как использовать правильную свободу выбора вот в этой ситуации, в которой ты родился именно. Вот в этих обстоятельствах она учит этим вещам. Тогда она настоящая наука. Поскольку ее извратили и просто говорят, тут тебе предопределено и все. Вот у тебя на руке и все. Ну а свободу выбора люди перестали использовать правильно, видите, их не учат этому. То есть сейчас наука утрачена. Поэтому эти науки стали такими, как их называют, не от Бога. Действительно это так. Они не связаны уже с этим вот прогрессом духовным. В этом был вопрос.
Можно еще спросить по поводу кармы. Если вот человек страдает, что-то ему плохо, да? То есть вот это бытует такое мнение сейчас. Ну, это ему по карме положено, люди его не жалеют. Надо ли сострадать такому человеку? Вообще надо ли сострадать того, кто, в общем-то, как бы в тяжелых условиях там, может быть, что с ним случилось?
Когда мы говорим о преданных, преданные должны сострадать. Преданные должны сострадать. Это предписано им. Но не все будут сострадать. Судья выходит и выносит приговор. Повесить этого человека. Или палками наказать. Родственники начнут сострадать, друзья начнут сострадать, люди могут сострадать, народ может сострадать, что вот тяжело учить, конечно, он заслужил, но мы сострадаем. Но судья не будет сострадать. Он не будет показывать этот вид. Он не подойдет, мне скажет, прости, я что я могу поделать, извини меня, прости меня, пожалуйста. Он не будет этого делать. Поэтому у людей есть разный долг, разные обязанности в этом мире. Мать будет сострадать всегда, что бы ни случилось с ребенком. Прав он, не прав, она имеет чувство матери. Также и преданный, он имеет чувства тонкие, понимает, как бы, эти законы очень широко, он сострадает всегда живому существу. Поэтому в нашем, как бы, обществе преданных мы должны сострадать. Если человек болеет, это карма, конечно же, он сам заработал, но мы должны сострадать перед этим. Как врач. Говорит, ты что пришел сюда? Это твоя карма, иди отсюда. Я здесь причем. Нет, он сострадает, он лечит, он заботится, дает наставления.
Можно ли вопрос от художника? Квадрат Малевича – это искусство или там?
Видимо, это искусство, но в разных гунах просто. Разное искусство, в разных гунах есть. В невежестве, в страсти, в добродетели. Квадрат, похоже, это искусство в невежестве. Это просто квадрат, я не знаю. Может быть, там он и в страсти, потому что, может быть, какой-то интересный квадрат. Необычный, который можно долго смотреть. Смотреть на этот квадрат Малевич. Я думаю, не квадрат привлекает их, а Малевич сам. Малевич. Если вы скажете насчет квадрата, мы скажем, нет, не искусственно. Сказать квадрат Малевича, мы будем думать. Что Малевич был талантливым художником, раз он сделал квадрат, значит, в этом что-то есть. То есть это страсть, связанная с какой-то личностью, с ее величием. Я когда-то был на концерте Кикабидзе известного в Санкт-Петербурге. Он там пел свои песни, и зал был полный, знаете, там восторг был. Но в конце он сказал, вы будете хлопать, когда я захочу вообще. Вот он так себя повел вдруг. И все равно люди хлопали. Все равно они хлопали, продолжали хлопать. Хотя он явно оскорбительно относился ко всем. В конце уже он стал таким. Так бы Любинс был публик. И постепенно его слава стала падать потом. Имя. Но пока у него было имя, мы могли хлопать за что угодно. Просто любили его, вот, жили вот этим, тем, что он уже создал. И малейшая, любая вещь простая, уже просто хлопают. Как он улыбается, все хлопают. Как он взял цветы, все хлопают. Все нравится, все, все. Потому что связано с личностью. Это. Также здесь Малевич, видимо, он сделал какие-то открытия в искусстве сделал. Так же, как модуль, подобное что-то. Это человек сделал модуль. Сейчас известно, как модуль его именем. Вот это модуль, видите, вот это его открытие. Все из модулей состоит, из одних и тех же стандартных модулей можно делать какие-то формы. Вот он открыл, поэтому это известно. Связано с личностью модуля. И раз это модуль делает, значит, нужно об этом думать, что-то в этом есть. Это страсть, да. Значит, там есть невежество и страсть. В этом квадрате Малевича. То, что мы исследовали, видите, как вы хотите. Мы любим критиковать материалистов. Но все эти материалисты, они станут преданными рано или поздно. Это не занимается всякими глупостями. А потом не исчерпают это быстро все. Несколько рождений буквально. И у них не будет никакого выхода, как обратиться к Богу. Ленин и другие, все. Все они сейчас сильно страдают, но позже они обратятся к Богу все. Потому что Ленин просил прощения у столов и стульев перед смертью. Полз на коленях, клонился столам, стульям, просил прощения за все грехи. Люди видели это. То есть они получали какое-то откровение. Даже Иван Грозный получал откровение. Все убитые приходили к нему по ночам. Молился Богу, как сумасшедший.
Скажи, пожалуйста, а вот сострадание, оно, скажем, относится к какой-то гуне? Потому что в одной книжке я, по-моему, я могу ошибаться, просто я не уверен, но я видел 25, по-моему, там основных смешений трех гун. И, насколько я помню, я не заметил в гуне благости характеристики сострадания.
Сострадание может быть в трех гунах природы. Сострадание в невежестве, в страсти, в добродетели.
Ну, как бы там была характеристика, допустим, смешение там гуны благости и гуны, скажем, невежества. И вот в этой характеристике то, что свойственно человеку, который находится под властью основных вот этих гун, там, по-моему, допустим, не было сострадания. И наоборот. То есть сострадание...
Вы должны, когда спрашивать, точно знать. Когда говорите, по-моему, это уже не вопрос.
Вот я... Хорошо.
Вы должны точно тогда показать то место и все остальное. Сострадание это относится, конечно же, если оно истинно, к гуне благости, безусловно. Это уже точно, это не по-моему. Но поскольку все в этих гунах может быть, также сострадание может быть в гуне невежества. И даже добродетель может быть в гуне невежества. Есть такие формы добродетели, невежественные. Сострадание. Вот однажды ехал в метро в Санкт-Петербурге и вошел человек. Ну, знаете, входят разные люди и говорят, простите, вот подайте, мы беженцы, например, с детьми там кто-то просит деньги какие-то. А тут зашел человек, это утром было, нормальный человек, и сказал, дорогие, говорит, дайте мне денег-то похмелиться. Все, вагоном попросил деньги на похмелье. Все дружно засмеялись, конечно же. Он сказал, вам смешно, но у вас голова-то не болит. И тут же деньги посыпались, за одну секунду набрал нужную сумму, все. Вот оно, сострадание в невежестве. Такого сострадания вы найдете в гуне добродетели. Но это сострадание, тем не менее. Вот такой гуни в такой форме. Сострадание в страсти, вы хотите его отучить, так сказать, от плохого образа жизни, вот, потому что ты теряешь здоровье. А благости вы ему даете позитивную жизнь, а духовную жизнь. Не просто хотите его что-то убрать или сбалансировать его материальное существование, а даете ему духовную жизнь, спасаете человека. Картины. Иногда спрашивают, но я с собой картины, конечно, не привез. Есть в компьютере кое-какие картинки, Шигур Хари видел. Там дело для... Сейчас мы книги издаем, поэтому я иногда что-то делаю для книг, как иллюстрации какие-то. Но в основном это жена оформляет книги. Но мне нравится рисовать иногда. Когда есть время, могу рисовать. Холсты. Дарить потом картины нравится. Картины я раздарил основные. В Петербурге есть какие-то картины, что я там жил. В Алма-Ате есть картины. Несколько картин есть. В компьютере есть картины. Я иногда занимаюсь этим. Если хотите посмотреть, может быть, я покажу вам в следующий раз компьютерные картинки. Сегодня показать? Сегодня вечером? Сегодня вечером картинки показать? Ну ладно. Хорошо, я принесу компьютер. Посмотрим картинки. Да, я учился живописи, рисунку. Вместе с женой мы учились в Владивостоке, закончили художественное училище, потом ходили в Петербург поступать дальше, но там встретили преданных. Это наша карьера закончилась. Она до сих пор, она очень талантлива. Она до сих пор продолжает что-то. Вот книги она хорошо оформляет. Книга «Карма» вы видели? Это она оформляла. У нее есть вот это чутье и понимание философии, и вот она может найти образ подходящий. Также она была известной шаржист. Она просто сразу, с одно мгновение могла сделать точный шарж на человека. Я занимался интерьерами, живописью, рисунком, большими причем интерьерами. Я работал в творческой группе на Дальнем Востоке. Мой гуру, художник, был одним из самых известных, сейчас он там один из самых известных людей на Дальнем Востоке. Он делает большие проекты, очень ответственные. Я учился у него. И он мне впервые рассказал о реинкарнации. Впервые он мне рассказал о реинкарнации, он рассказал. Мы работали в мастерской вместе, у нас была творческая группа. Это были очень интересные времена до сознания Кришны. И я искал возможность понять, что будет после смерти. Однажды ему об этом рассказал, что у меня это просто вот с детства сидит, я не знаю, что делать, я хочу понять, что после смерти, есть ли жизнь после смерти. Долго молчал, потом сказал, есть такая литература, говорит, на Западе у меня, говорит, есть ученые, друзья, они читают с английского языка, но это подпольная, контрабандная перевезена была литература, говорит, портовый, это Владивосток, портовый город. Говорит, они в тайне это изучают, и там, говорит, описывается закон, говорит, реинкарнации, что душа, говорит, она после смерти продолжает жить. И там какая-то была теория относительно этого, несложная очень, мне ее рассказывал. Я это ярко представлял. Я думал, что любой ценой нужно выйти из тела и посмотреть все это. Я потом достиг этого в Петербурге, этого состояния. Была специальная практика, и я пытался это делать. И потом я убедился, что после смерти жизнь, конечно же, продолжается, не может прекратиться. Так что он, этот человек, он дал мне вкус к цвету, к композиции и дал также понятие реинкарнации, что мне сейчас очень помогает также. То есть какие-то крупицы я получал от него. И первую крупицу знания получил от матери именно. Она даже сама не поняла, что дала мне сильный толчок в развитии. Я ей потом рассказывал, она говорит, я даже не помню этого момента. Я ей говорил, что там мы уже учились, я учился где-то в классе, может быть, в пятом, шестом, знал какую-то историю, был убежденным коммунистом, пионер, там, знаете, комсомолец, что-то такое было. Я был убежден, что люди живут неправильно там, в западном мире. Я говорил матери, как они не понимают вообще, что они неправильно делают, эти капиталисты. Ну, какой-то разговор у нас был наедине дома. Она говорит, а кто его знает, что правильно? Она сказала, ты невзначай, что-то там шила, не знаю, или вязала. Вот, говорит, мы думаем, что правильно. Они, говорит, тоже думают, что правильно. А кто его знает, как правильно? И вот все, на этом кончилось. И всю жизнь после этого разговора у меня были сомнения. Она просто бросила это вот оскорбление коммунистам. И она дала свои ростки, это аппаратха. Все разрушило, всю мою веру в коммунизм постепенно. Это сделала мать. Когда я принял сознание Кришны, она сказала, как? Ты принял? Почему? Почему ты пошел в религию? Я говорю, ну ты сама, говорю, способствовала этому. Она, я? Никогда. Ты тогда вот сказала такую вещь, я усомнился, и с тех пор я искал. Так интересно, так сейчас вспоминать жизнь прожитую. Как это все связалось вот, со созданием Кришны. То есть как-то путь определяется у каждого человека, видимо. Какие-то намеки даются всем. Постепенно они связываются. Жизнь за жизнью, по крупицам что-то приходит. Но тут уже лавиной все обрушилось в сознании Кришны. Тут уже просто лавина, и экстаз непрерывный был. Много лет подряд. И тут даже не знаю, что будет завтра, что со мной случится завтра. Что произойдет, это невозможно вообразить даже. Я, конечно, имел представление о каком-то прогрессе, я даже планировал духовный прогресс, но я то, что я планировал, абсолютно все не сбылось. Сбылось то, что превзошло все мои ожидания. Я не мог даже такого себе представить. Что такое сознание Кришны? Это практика, конечно, захватывающая. Сравнивается, что можно, конечно, бежать, ехать на самокате или на велосипеде, или на машине, но тут вдруг, знаете, самолет взмывает воздух сразу, за секунду вылетаете. Когда смотрите вниз, уже там ничего не видно. То вас там уже давно уже нет. Да, я слышал такие термины, старая душа. На санскрите я не знаю, как это называется. Есть такие санскритские термины? Пурана старая. Ну, и надо, так я слышал это от преданных, во всяком случае, такой термин. Старая душа, значит, уже имела опыт многих жизней, поисков духовных, уже давно здесь, не одну кальпу. Рождается ему там 5 лет, а он как старик сидит, ему ничего не интересно. Не играет, ничего не хочет. Вот сидит всю лекцию смирно слушает, видите. Старая душа. На бриданге играет, там дроби выбивает, видите. Это ему интересно. Иди играй, не идет, видите. Старая душа. Как моя дочь была, вот ее, там, где поставишь, вот на улице, через 2 часа оттуда можно забирать было. Смотрит на детей, и неинтересно все это. О, еще не то будет, подождите. Полубоги будут рождаться. Потому что условия создаются для таких личностей. Если мы создадим условия, придут люди. Святые будут рождаться. В семьях преданных будут рождаться необычные люди. Мистики будут рождаться. Уже это происходит. Правильно, уже это происходит.
Вот я слышал историю, у Дроначарьи был ученик один,
То есть он учил только царей воинским искусством, и, а этот человек, он был из простого, ну, то есть простое происхождение. И он начал поклоняться, ну, изображению его. То есть и обрел все искусства, не видя самого наставника. То есть каким образом это происходило?
Да, не обязательно мы тоже гуру не видим часто перед собой. Также ставим мурти, как он сделал. Акалавья его звали. Он не был из царского рода, поэтому Дрона выгнал его. Тогда он ушел в джунгли и установил мурти Дроны, сам слепил. Каждое утро гирлянду ему предлагал, поклонялся. И под его руководством, под наблюдением этого мурти, выполнял боевые упражнения. И все, достиг совершенства.
То есть, что, божество двигалось, что ли, сильно?
Нет, он просто думал, что он видит его Дрона, наблюдает за ним. Вот и все. Так он ощущал его присутствие, все. Все, он понимал, вот это правильно, неправильно, на интуиции. И стал таким же, как Арджуна, даже еще лучше. Арджуна думал, что он великий лучник самый, но когда они увидели в лесу Акалавью, Арджуна возмутился. Оказывается, есть еще один ученик Дроны, и там Мурти Дроны стоит. И он лучше луком владеет. Он поразил пасть собаки стрелами, лающей собаки, представьте себе. Собака лаяла, гав-гав-гав-гав. Ей нужно было попасть стрелой тогда, когда рот открыт именно. 7 стрел попали в пасть собаки. Лающей собаки. Но он это сделал даже не целясь, не задумываясь. Подумал, Дрона, ты говоришь, что ты меня сделаешь лучшим лучником, но есть еще один в джунглях. Он говорит, я не знал об этом, пойдем туда. А, так ты мой ученик. Дакшину плати. Должен дать мне дакшину. Да, все, что хочешь. Большой палец правой руки дай мне. И так он стал медленнее стрелять. Так Дрона сделал. Суровая жизнь, правда? Это называется дхарма.
Он себе представлял, что учитель наблюдает за ним, да?
Например, если вы хотите достичь совершенства Махамантрии, можете сесть перед Шрила Прабхупадой здесь. Но вы должны знать, что он слышит то, что вы говорите, и повторять с этим сознанием. И ваше повторение будет совершенствоваться очень быстро. Но вы должны знать, что он слышит. Это на самом деле так. То есть, если вы обращаетесь к Шриле Прабхупаде, он услышит. Вот и все. Повторяйте для него, и ваше воспевание будет совершенным.
Тогда получается, что ритвики прав, критики, да? Правы, ритвики, говорят, что мы, у нас духовный учитель Прабхупады, и все.
Почему? Почему такой вывод? Нужно смотреть как бы на многие наставления одновременно. Если мы примем пол курицы, результата не будет. Помните, Прабхупада приводит пример? Пол курицы. Одна часть курицы клюет зерно, другая дает яйца. И все мир думает, зачем мне передняя часть? Она убыточная. Задняя мне нужна часть. Он берет пол курицы. Но там не будет ничего. Это часть практики. К Прабхупаде можно обратиться, вот он здесь. Но другая часть, святое им нужно получить вот непосредственно духовного учителя. Через посвящение. Парампара, преемственность. Когда уже получили святое имя, да, вы можете уже с Прабхупадой повторять. Но вы должны получить его.
Скажите, пожалуйста, что такое интуиция? Это связь?
Это может быть. Интуиция, если буквально говорить об этом, это память. Родная память. Тонкая память. То есть интуитивно мы находим Бога. Также в Писаниях находим Бога. И слышим о нем. Тут три источника. Одновременно работают.
А интуиция у женщин больше развита?
Да, материальная интуиция у женщин больше развита.
То есть это у мужчин и у женщин разная природа, да?
Очень разная природа. Женщина на 70% превосходит мужчину во всех отношениях материальных. Ну, кроме физических сил, я имею в виду. Ее восприятие мира и так далее, ее чувства, ее разум на 70% глубже. Поэтому женщины легко управляют мужчинами. Но это также есть недостаток в этом. Они глубже в материи, им труднее находиться в материальном мире, принимать решения. Больше обусловлены. В Ведах говорится, что женщина – это самая чувствительная часть творения Брахмы. Из пальцев Брахмы творятся женщины. Самая чувствительная часть. интуиция у них развита. Она знает, просто знает. Откуда-то непонятно, она знает все. Особенно, если это ребенок или муж, она знает все об них. Можно не говорить ничего. Муж никогда ничего не скроет от жены. Она точно знает, где он был и что он делал. Это известно. Любая нормальная жена умеет это делать. Также ребенок, он там пикнет, она знает точно, что нужно сделать сейчас. Это природа. Мужчина не может так действовать. Поэтому ему легче в духовной жизни.
Мужчина логикой больше. Мужчина обладает...
Разум. Даже не, а именно разум. Сила разума мужчины. Может принять решение очень быстро. Это как женщина глубоко в чувствах и разуме, и они мешают друг другу ей принять решение. Она все это чувствует, все вроде понимает, но вот сделать ей нужен кто-то рядом, мужчина.
А в каком теле душа быстрее будет очищаться, в женском или мужском?
Теоретически в мужском проще прогрессировать. Там меньше привязанностей, меньше обусловленности. Но на практике мы видим, что в Кали-югу большой разницы нет между мужчинами и женщинами. Настолько смешано, что феминизация мужчин, и потом эмансипация женщин, переворачивается все. Поэтому одно и то же. Большой разницы нет.
Вот я хотел еще спросить по поводу... Например, я слушаю лекции о Дайтхаме Прабху, и то есть я с ним лично не знаком. Но вот очень, как сказать, чувствуется энтузиазм, то есть из этих лекций, то есть желание изменить собственную жизнь. Откуда это происходит? То есть как бы личного контакта же не было.
Да, вот это звук наставлений. В этом все дело. Поэтому, говорится, есть Ваня, есть Вапу. Можем слушать наставления и можем также видеть его форму наставника. Но важно наставление слушать, важнее, чем форму видеть.
То есть даже получается расстояние не имеет
значения. Расстояние не имеет значения. Это знание передается с Голоки Вриндавана, это очень далеко. Харе Кришна. Большое спасибо. До вечера. Посмотрим картинки вечером. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гуру Нитай ки джай, Гуру Примананда.